То есть мы где-то можем недоработать, что-то не знать, что-то отвергнуть, отказаться от чего-то. А потом выясняется, что это была ошибка. Вот как бы наше положение такое. Мы не все до конца знаем, что же для нас хорошо, а что для нас плохо. Хотя в детстве нас учили, что такое хорошо, что такое плохо, нужно знать, Вася. Крошка сын пришел к отцу и сказал: «Кроха, что такое хорошо, что такое плохо?» Спросил. И вот этот извечный вопрос. Но мы с вами уже большие, мы не крошки. И все же мы ошибаемся. Уже мы иногда не знаем, что такое хорошо, что такое плохо, как с этим быть. Ведь жизнь наша состоит из наших достоинств, недостатков и ошибок. И правильных решений, все вместе взято. Поэтому где-то вот мы преуспеваем, а где-то вот все-таки нет. И в главном все-таки вот мы еще не успешны. Ведь в главном-то ведь мы еще не достигли счастья подлинного настоящего. Мы еще в процессе. Итак, программа счастья, она заложена в природе. В природе человека, в мире, в аспекте времени. Ведь со временем каждый должен обрести счастье. Мы чувствуем это. Ага. Но программа времени должна соответствовать с моей природой. Или я должен сработаться с этой программой. А ведь у меня, знаете, есть свой дух. Я же человек. У меня есть свое эго. Я могу соглашаться, могу не соглашаться. У меня свобода выбора. И вот тут мне нужны знания. Как же мне сориентироваться? Но удивительно то, что даже имея знания, могу не соглашаться с ними. Вот все равно по-своему же. Вот у меня такая природа. Вот бунтарь я, сибиряк. В Сибири же все бунтари так и говорят. Я не знаю, не жил в Сибири, но так говорили в истории, что здесь все сильные, все бунтари. Но вот этот дух, он есть у каждого человека, не только в Сибири. Я путешествую не только по Сибири. Человек есть человек. Он более всего ценит свое мнение. Понимаете, более всего на свете ценит свое мнение, свою жизнь, свое понимание. Даже если он неправильно, все равно он отстаивает его. Вот что не человек, то мнение, что не человек, то позиция, то борьба, то противопоставление. А как строить семью, скажите? А как быть успешным в этом случае? Если мы сговориться не можем даже с близкими людьми, даже дети нас не слушают. Муж и жена, ну что такое, 80% разводов в России за последний вот год, по-моему, статистика. Частота все-таки повышается. В смысле, выше, выше. И мы уже, знаете, атрофировались к этой информации. Ну и бог с ним. Хоть 100, хоть 120%. Меня это уже даже не интересует, понимаете, вот эти общественные проблемы. Меня уже просто интересует своя личная жизнь и все, своя личная зарплата и все. Ну как это все исправить? Ну возможно ли это океан проблем, понимаете, с ним справиться? Я в конце концов маленький человек. Давайте я отключусь от системы, а? Вот эта система, она мне не помогает, поэтому я отключусь от нее просто. Ну хорошо. А к какой системе подключиться? Ведь мы же не можем быть не подключенными к системе. Свобода? Не-не-не, погодите. Такая свобода пугает. Вот один учитель духовный в Индии с учениками сидит и говорит важные вещи какие-то. А ученики слушают, что важные вещи говорит учитель. И в это время выползает таракан индийский. Вы не представляете, что такое индийский таракан, я видел. Я не шучу, вот такого размера, черный, как Мерседес лакированный, усы, ноги потрясающие. Настолько отвратительное создание. Ну вот возьмите обычного российского таракана и увеличьте его мерзость и размеры. И он при этом такой, пусть, знаете, он может только перегадать, и прям к вам. И вот вы из России, вы просто в шоке будете, вот таких тараканов не переживете, вас уверяют. Даже если вы себе раз закаленный, это не так просто. Но люди в Индии привычные к этим. Они же летать умеют, то есть они такие. И, конечно же, как только таракан появился, уже ученики не могли слушать, что говорит гуру. Они просто смотрели и думали, куда он пойдет. Не ко мне ли случайно отправится этот таракан? А гуру он индус. Для него это привычное зрелище. Он просто увидел этот шок учеников. Поднялся с сиденья, подошел к этому таракану и схватил его. Давай огромное, мерзко, эти лапы, знали, такие вот эти усы. Открыл форточку и сказал таракану: теперь я дарю тебе весь мир. Свобода. Да, мы боремся за свободу, а счастье ты ищем где-то в каком-то месте, прибежище найти нужно. Мы не хотим свободы. Мы хотим одновременно быть свободными и счастливыми. Понимаете, вот как вот есть принц и нищий. Вот есть такая вот история. Принц, он богатый, но нет свободы. Ему приходится жить по указке министров и прочего. Вот, у него есть программа, понимаете, вот царская программа. Вы не можете ни шаг влево, ни шаг вправо, вы царь. У вас есть обязанности. Вот прямо вот как только вы вступаете в какой-то возраст, взрослеете, и вы не можете, у вас выбора нет. Хотя у вас положение, власть, и богатство, все, а свободы нет, все могут короли, а вот жениться по любви не могут, повторяла Пугачева. Нет у них такого выбора. А нищий, он свободный, хотя он не имеет ничего, потом он свободный. И в этой истории они два брата-близнеца оказались. Вот один принц, другой нищий, есть такое произведение. И они встретились, и тогда нищий думает, а неплохо бы мне стать царем. Это бы на какое-то время. А царь думает, а мне бы стать нищим хоть на какое-то время, почувствовать свободу в жизни, понимаете? Ну вот эта история так и случается, они меняются ролями, но потом сюда круги своя. Но в чем суть-то этого всего? Ведь мы с вами сложный народ, получается. Мы одновременно хотим быть и принцами, и нищими. Ну как решить такую задачу? Да вот всему свое время. Время, программа заложена. Мы должны все это испытать в жизни. И успех. И потери и приобретения. И научиться жить с этим, не ломаться, не убивать себя и других, не раздражаться, а понимать, что это за программа жизни такая. Почему эти трудности? Мы думаем, сейчас все трудности устраним, будем жить спокойно. Никогда такого быть не может. Это написано в древних книгах, Пуранах. Что пожар возникает без всякой причины в лесу. Я расскажу правду. Вот мы были недавно на Байкале. На берегу Байкала был у нас праздник, там, фестиваль, много людей съехалось. И что же, дым кругом, дым плотный, завеса, пожар. Откуда? Молния ударила, говорят, просто в лес, и все, погасить не могут. Так случается. Вот такая природа. Есть другой пример из Пурана. Бамбуковая роща. Знаете, там, на юге, вот в Индии, там есть очень жаркие места. То есть есть самое жаркое на планете место, где живут люди, именно в Индии. Неподалеку от Дели. Плюс 60 в тени. Представьте, что это за сауна такая. В тени плюс 60. То есть утром, как только солнце встает, уже невозможно. Первый же луч вас выпустит. Скрываете подальше. Это период времени примерно месяц занимает, около того. Потом температура восстанавливается. И в это время дует ветер также. Ну как вы думаете, ветер принесет облегчение, если плюс 60 в тени? Попадаете в топку, это еще опаснее. Становится опаснее, вы ходите на ветерок, а вас обжигает просто, это невозможно. Поэтому единственное, что они делают, они заливают полы водой мраморной, там мрамор, каменные полы. Вот такой пример слой воды. Оборачиваются мокрые простыни, ложатся в эту воду, включают вентиляторы. И вот так вот они всю ночь должны лежать. Иначе вы не уснете. Это невозможно. То есть как-то они спасаются. При этом должны еще что-то готовить, есть, работать, выполнять свои обязанности. К чему это все? И вот бамбуковая роща в этот период становится очень сухой. Ну представьте, что это. И дует ветер. И бамбук раскачивается, вот изжение страшно. И стволы трутся друг от друга. И вспышка. Вот и все. Я извиняюсь. Это не по-настоящему. Нет. Не будет пожара здесь. И мы здесь без вас и безопасности. Не беспокойтесь, ничего здесь не произойдет. Итак, пожары возникают просто. Никто не желает. И посмотрите внимательно теперь на нашу жизнь. Ведь никто не желает кризиса. Никто не желает войн, никто не желает каких-то болезней, тем более каких-то новых, более страшных болезней. Мы не планируем это, простите, мы планируем хорошие вещи. А откуда же берутся эти побочные эффекты? Чего-то мы не понимаем. И вот в древних книгах говорится, в Пуранах, Ведах, что человек должен вернуть свое здоровье через аскезу, не через комфорт. Через комфорт здоровье не придет человеку. Ни здоровый рассудок, ни здоровое тело. Здоровье – это аскеза.
Это добровольное определенное ограничение в питании, в сне, в деятельности, в словах, в мыслях даже. Позитивный ум. Ой, как мы давно забыли об этом. Счастливый ум. Счастливые слова. Улыбки счастливые. Часто. Мы все более чаще становимся озабочены, озабочены, озабочены. А что? Почему? Чем озабочены? Комфортом, деньгами, условиями жизни озабочен человек. Комфорт стремится. Есть такой эксперимент. Вселенная 25 называется. Можете в интернете набрать, так называется. Вселенная 25. Один канадский ученый, насколько я помню, давно уже, в начале прошлого века, примерно в первой половине прошлого века, проделал этот эксперимент 25 раз. На это ушла практически вся его жизнь. Потому что каждый эксперимент длился от года до двух примерно. Ну, представьте, 25 раз. Он экспериментировал с мышами. Он создал для них идеальные комфортные условия. Мышиный рай. Вот такой, значит, мегаполис многоэтажный. Где-то 1,50-1,60 он создал такой мегаполис, конструкцию. Многоэтажные норки. Температура плюс 20 градусов, идеально для мышей. При первом желании вода и пища подается. Все идеальным образом. Не нужно никакой борьбы, никакой аскезы, никакой выживания. Никаких ограничений. Желаешь, получаешь. Все. Мыши, живите, пожалуйста. Они заселились, бороться не нужно ни за место, ни за пищу. И сначала эта популяция мышей стала очень хорошо размножаться и себя хорошо чувствовать, там, наполнять, там, блестеть и так далее. И он наблюдал, что же будет происходить в этой, зоне максимального комфорта. Интересно то, что через 1,5-2 года вся популяция мышей вымирала до единой. Так повторялось 25 раз. Стал наблюдать последовательность. С чего начинается? Что за процесс? Почему? Почему при таких идеальных условиях жизни, материальных, в чем причина их гибели? А мы знаем из истории, гибели цивилизации. Вот эта мышиная цивилизация, вот такая маленькая модель. Сначала они стали образовывать семьи. Препятствий нет, конечно. Пища здесь, вода здесь, отдых здесь, общение, стали общаться, прекрасно. Но поскольку не было больше желания защищать, добывать, трудиться, аскеза, самцы потеряли энтузиазм, стали слабыми по отношению к своим семьям. Перестали защищать свои семьи, а что-то защищать. Самец может... Семья прокормится без него, смотрите. Все доступно каждому, даже ребенку. Какая моя роль? Я больше не должен поддерживать эту семью. И поддерживает социум. Жертва хотел. Они перестали защищать свои семьи, и самки, их жены, так сказать, стали доступны для других самцов. Легкодоступны. Слушайте внимательно. Внимательно слушайте. Если вы знаете историю, вы все поймете сейчас. Женщины становятся легкодоступными в таких условиях, в комфортных условиях, всегда. Но это раздражает самку, что у нее есть отождествление с потомством. Ей нужно защищать свою честь. И она вынуждена обороняться сама теперь. Она действует уже не в своей роли, видите. Она должна сама себя защищать, как мужчина. Не мужчина защищает, а она сама должна стоять за себя. Сама себе найти партнера, сама себя стоять, сама с ним развести, сама отвечать за свою жизнь. Больше нет покровительства. И это раздраженное сознание самки входит в ее разум постепенно. Месяцы идут, полгода примерно, и она становится агрессивной по природе. И по отношению к потомству это проявляется тоже. То есть меняет ее природа, материнство. Люди могут сделать аборты, вообще не желают даже детей. И, видите, это проявляется. Материнство слабее. Итак, появились первые странные явления. Самки пожирают своих детенышей. Что им пищи не хватает. Вот он все это исследовал. Откуда эта психология берется? Вот мы видим вот эти страны, где они хорошо развиты. Откуда это берется? Самоубийство или там какие-то формы насилия или что? Что это такое? Что им чего-то не хватает? Все же есть у людей. А вот не хватает чего-то, оказывается. А откуда это раздражение, вот это вот неудовлетворение, вот это вот агрессия в человеческом обществе? Повышенный комфорт, повышенная раздражительность. На вашей книге написали, здесь был Вася.
Ну, вы там поругаетесь немножко, рубанок возьмете и поедете дальше.
На вашем Мерседесе лакированно написали «Гвоздем здесь бывайся». О, как это труднее пережить.
На телеге, оказывается, легче, труднее ездить, но легче жить. На Мерседесе легче ездить, труднее жить.
Вы знаете, раньше были телевизоры, вот мое поколение знает, такие антенны были металлические, и нужно было с антенной ходить по комнате, знаете.
Поймал, стой, не двигайся, все говорят, ну тут интересный момент, не двигайся, чтобы не потерял, знаете, эти полоски, там этот экран нужно крутить было, а здесь сейчас проходило, кулаком сверху, вот, раз и лучше работает. И все были довольны, счастливы, помните, это интересно, ловите фильм, понимаете, черно-белый. Сейчас Samsung. Реальность какая-то. Но малейшая там какой-то дефект, и как вы страдаете, какие деньги. Это же какие были ожидания, какая была требовательность к этому миру. Я плачу деньги, я требую высшего качества, а я не получаю, как хочу. И все так. Малейшее удовлетворение я, понимаете, жить не хочу.
Ну что, я правду говорю. Казахстан, я там часто бываю. Третье место в мире, первое место в СНГ по самоубийству подростков.
А что, да причины никакой нет. Ну, просто здесь был Вася, кто написал, например. Или просто кто-то вот испугался экзамена, что ли, оказывается. Вот так просто сейчас расстроиться до глубины души. А как же так? Вот так вот просто обидеться на всю жизнь, а забыть не можем. А простить труднее становится людей. А все это комфорт, все это деньги, а это все вот вещи. И это путь к счастью, мы называем.
Нет, мы не понимаем программы. Наша программа земная. Это труд и аскеза. Это добровольные трудности. Если мы не примем добровольные трудности, придется вынуждены принимать трудности. А это плохо. Это плохо для души. Когда мы испытываем насилие, это плохо. Когда я сам себя дисциплинирую, это хорошо. Я чувствую себя сильным человеком. Но когда меня дисциплинирует кто-то, насилует, я чувствую себя слабым человеком. Я жертва, понимаете, я страдаю. Ведь большая разница. Так что ж такое страдание? Их нет. Это наша добровольная аскеза, от которой мы отказались.
Далее он заметил, что в этом социуме мышей появляются мыши, как называется, диссиденты. Ну, отверженные мыши. Некрасивые. Такие облезлые какие-то, знаете, неказистые, семьи у них нет. Ну, рылом не вышел. Ну, они сидят как там в норке где-то вот на отшибе, не общаются с социумом. И если иногда выпрыгивают, то что-то кого-то покусать и снова спрятаться. Ну, покритиковать, то есть и снова спрятаться. Ну, есть такое явление. Очень многие люди живут таким образом сейчас. Они сидят у себя в квартире и изучают мир в окно или в телевизоре. И что? И они просто критикуют. Даже суслик так изучает. Я видел, суслик в степи вот так вот поднимается, значит, и смотрит. И оно жует это ребята. Изучает мир, понимаете? Он ученый же, он агроном. Каждый суслик агроном, так говорится, пословица есть такая. Вот он изучает мир. Но как только какая-то пазла, бьете кнопку. Вот такой ученый. И вот появляются такие мыши, неудовлетворенные, озлобленные, их тоже не любят, их кусают, они тоже откусываются там с кем-то, счеты сводят. При том, что все есть у людей. Это еще не все. Параллельно с этим появляются красивые элитные мыши. Ножки. Шерстка. Идеальные, красивые мыши. Они не работают, ничего нет, семьи у них нет. Они лежат в середине этого всего, все это вот социума, и на них смотрят, вдохновляются. Источник вдохновения у них. И они вдохновляются чем? Чувственными наслаждениями. Нам нравится смотреть на красивых людей. Нас так приучили. А на красивых не нравится смотреть, нас так приучили. На хорошо одетых людей нам приучили доверять хорошо одетым людям. А плохо детям не доверять. Нам интересуют красивые мыши. Журналы с красивыми мышами. Вот эта мышь такой-то, эта мышь такая-то. Мышь Америка. Мышь Томск. Кто первая мышь в Томске? Она вдохновляет, знаете, просто в журнале. Вот так, раз, и все, и все. А, вот тут у мышей тоже самое появляются такие мыши. И потом появляются... Вообще не заинтересованы в семьях, все хотят быть красивыми мышами, не женатыми, не замужними, свободными мышами. И в конце концов были первые признаки гомосексуализма.
однополых браков. Посмотрите в интернете, пожалуйста. Я ничего не придумал. Это эксперимент 25 раз срабатывал. Но если мы не можем научиться на своем опыте, давайте хоть на мышином опыте научимся.
Хотя бы уж мыши нас убедят, может быть. Потому что природа у нас такая одинаковая. Ну что удивительно. Человек так гордится. А ведь чем отличается от мыши? В этом смысле. Ну, конечно, мы живем, мы сами строим себе такие замки, мыши не могут. А мы можем, у нас есть причина гордости. Вот эта гордость является причиной падения человеческого общества. Нет. Сейчас я вижу то, что интересно. У нас есть свободный разум у людей. Это вид жизни определенного человека. Вы согласны? Это тоже биологический вид жизни. У нас много схожего с животным миром. Очень много. Мы животящие, мы млекопитающие. Мы тоже едим от пищеварительной системы, центральной нервной системы. Все эти системы у нас есть. Да. Но чем же нас отличает природа? Мы чувствуем, что мы какие-то другие. Более что ли развитые. Да, вот этот свободный разум. Вот что он творит, смотрите, свободный разум. Какие залы не сидят, какие лежат, одеваются, какие самолеты летают. Это свободный разум, не занятый, не порабощенный. У животных абсолютно весь разум порабощенный. Чем? Еда, сон, совокупление, оборона. Все, о чем они могут думать и желать в этой области. Больше ничего. За пределы этого выйти не может животное. Поэтому мы говорим, разума нет. Есть разум. Он порабощенный, подавленный вот этими инстинктами. Еда, сон, совокупление. Нужно учиться этому скрыть. Нет. Это знают и животные, и человек, и птица, и даже насекомые. Даже дерево справляет свои нужды, стоя десятки лет на одном месте. Не двигаясь даже. То есть это природа работает, программа заложена и в нас, и в них. Но мы тоже делаем то же самое, однако у нас есть свободный разум, чтобы как бы подумать, а зачем все это, почему так? Вот объясните мне, почему, чтобы мне быть счастливым, нужно так много трудиться. А могу и просто быть счастливым, но без усилий. Почему так устроен мир, что в поте лица и крови я зарабатываю свой хлеб насущный? Ведь это же человек спрашивает. Вот этот разум его свободный, непорабощенный. А как бы на себя со стороны смотрит, на все, вот что со стороны смотрит, начинает понимать, а что это вообще такое, зачем, почему, как? Откуда я? Смысл жизни есть какой-то? Это же человек спрашивает. И что мы делаем с вами сегодня, как общество цивилизованное? Мы порабощаем, а вот этот свободный разум. Только посмотрите, что происходит. Мы это делаем сами. По собственному выбору, это же наш разум, наш выбор, куда этот разум девать? А туда же, в еду, в сон, в совокупление, в оборону, только более изысканно вот этот разум, изысканная форма еды, изысканная форма сна, изысканная форма обороны. И в кого же мы превращаемся, скажите? В цивилизованных людей? Так все выглядит внешне. А внутренне все наоборот, мы, в смысле, несчастны, потому что я-то не животное. Я не могу быть счастлив просто едой, сном, совокуплением. Даже если сплю на хорошей кровати, золотой посудой ем, живу в небоскребе в собственном, понимаете? Даже если я вот использовал разум, чтобы достичь такого успеха, но все-таки я человек, и мое сердце хрупко ищет любви во всем этом. А ее там нет. Нет, просто еда изысканная, сон изысканный, совокупление изысканное, и оборона тоже изысканная. Эти зрелища, это ядерное оружие, эти все открытия ученых. В этом же направлении. Представьте, что происходит. А для чего придумал вот этот разум избыточный? Оставайтесь свободными. Толстой лев спрашивал, вот тогда еще в то время. Какие-то годы были дореволюционные. Начало прошлого века. Толстой задает вопрос современной цивилизации того времени. Вы строите поезда, чтобы ездить куда? Вы делаете самолеты, чтобы летать. Зачем? Простой вопрос. И никто не мог ответить. Но, понимаете, мы страдаем на телеге. В машине комфортнее. Но не хотите страдать в телеге, страдайте в машине. Надо страдать в машине, страдайте в самолете. Вы не можете избавиться от страданий.
Современная проблема, знаете, в чем? Что страдания становятся все более тонкими, тонкой формы, психические проблемы.
Недавно в Швеции, приглашала Далай-Ламу. Причем это правительственный круг. Его приглашают также в Прибалтику, в Литву, в Латвию, правительство. Вопросы задают. Один из главных вопросов, что тревожит власть, управляющий класс страны. Что делать? Мы не понимаем причины. Врачи не знают, никто не знает. В чем причина старческого маразма? Это стало явлением, бичом нашей жизни. Люди доживают до каких-то лет? До 60. И что? Старческий маразм. Да как же так? Это же возраст мудрости. Это же как раз наоборот должно быть все. А он теряет суть. А что делать? Дети рождаются с ДЦП и вот эти отклонения. А что делать с самоубийствами? И вопросы ему задают. Ищут ответ люди. А как же быть? Откуда это все? Что за явление? Итак, мы видим такие примеры. Это одна сторона. Мы видим, и мы согласны, но факт есть все это. Ну хорошо. А как же научиться? Вот тут-то и нужен им разум. Кто же освободит мой разум? Потому что если разум порабощенный, мне нет воли сделать ничего в жизни. Я понимаю все, что вы говорите. Я сердцем чувствую, даже плачу, когда вы говорите. Ведь правда все. Но я не могу ничего сделать с собой. Вот я как курил, так и курил. Я не знаю, как бросить. А ведь это маленькая вещь всего лишь на все. А ведь как она нас держит, посмотрите. Сильно. Ведь маленьких вещей, кажется, нет в жизни. Ведь это сильно привязанность. И мои чувства хотят наслаждаться. И я знаю, что это плохо. Но я все равно иду и играю в казино, я все равно иду в публичный дом, или я иду и развожусь с женой, я хочу любовника или любовницу, я все равно делаю это, хотя я знаю, что это мне счастье не принесет, это разрушит мою жизнь. Что же мне делать? Мне нет этого разума, рассудка, этой воли. Это что, мой маразм? Я потерял себя. Какое печальное положение человека. Понимать, что ты живешь неправильно, что твой конец печален. И ничего невозможно изменить в жизни. Я не могу. У меня кризис. Я без стилей. Я расписался. Встал на колени. Все. Вот. Вот как интересно. И вот вопрос. Как же мне этот разум вернуть? Это мое могущество. Принимать решения. Безошибочно. Бесстрашно. Не бояться трудностей в жизни. Они будут, должны быть. Семья – это непростая вещь. Жизнь прожить не поле перейти, говорится. Ожидают трудности испытания. Не пытайтесь их избежать. Не пытайтесь. Ничего. Программа. Хорошо. Приведу пример простой, самой простой программы, очевидной. Программы природы. Сейчас все это увидят и согласятся. Может быть, вы не знаете, что это программа. Но это программа. Рождение. Первая фаза. Вторая фаза. Рост тела. Третья фаза – созревание. Четвертая фаза – побочные продукты, деятельность какая-то. Пятая фаза – старение. Последняя фаза – конец смерти. Это не программа. Заложено в природу. Мы как-то можем жить по-другому? А теперь давайте извлечем из этого пользу. Не будем бояться старости. Будущее. А будущее – это наша старость. Будущее – это не просто наши вот построенные дома или технологии. Будущее, мое личное, это моя старость. Я это прекрасно знаю уже. В моем возрасте люди прекрасно это понимают. Потому что меняется все. И физиология, и сила другая. Все, и реакция другая на жизнь. Совершенно иная. Это ожидает каждый человек. А я об этом не знал, знаете. Когда мне было 25 лет, я понятия об этом не имел. Я помню, что в 27 лет я еду в метро, и у меня была одна подруга. Ей было под 70. Ну, в смысле, мы как друзья общались. Ну, как мать с сыном. Подруга в Петербурге. У нас не было такое духовное родство. Вот мы сидим в метро, едем вечером. Откуда-то мы ехали. И она мне вдруг говорит, эта женщина пожилая, хочешь узнать, что такое старость? Знаете, я не хотел знать, что такое старость. Ну, никому интересно старики, скажите. Вы смотрите, ну и тот другой белый ештивит какой-то вообще. Я таким не буду. Ну, теоретически я знаю, что буду, но не собираюсь таким быть. И Я надеюсь, что наука что-то предпримет, но кожу подтянет, понимаете, на спине, на затылке, я буду выглядеть хорошо. Органы пересадят, да, мы надеемся, может быть, на какие-то вещи, на что угодно, но мы не хотим принимать старость, не хотим принимать смерть, это нормально, и болезни тоже не будут. Мы не соглашаемся с этим, нет, но программа работает, смотрите. Она говорит, вот ты вечером ложишься спать? Ну да, говорю, и сразу засыпаешь, верно? Говорю, ну, как правило, мы мгновенно засыпаем, да. А утром просыпаешься отдохнувший? Я говорю, ну, конечно. А старость, когда ты засыпаешь уставшим, ты просыпаешься уставшим. То есть разницы почти никакой. Это вот что? Я говорю, правда, что? Да, и с тобой так будет. С улыбкой сказал. Как комплимент я тебе такой. Поздравляю, так сказать, что это твое будущее. Я не хотел даже думать об этом. Неужели я так буду жить? А сейчас я думаю, что? Но в этом есть смысл. Кто-то знает ответ в зале? Есть смысл в старости? Или в смерти? Конечно, есть. Это законы природы, это наша программа. Нужно быть готовы к этому. Вся наша жизнь подготовка к смерти, говорится в древних Куранах. Это же экзамен. Жизнь — это школа. Смерть — экзамен. В течение этой жизни мы должны понять, что такое настоящая любовь духовная в сердце. И смерть над нами не властна. Ее нет. Это иллюзия. Смерть — это просто забвение. Так и пишется. Это причем пишется во всех источниках мировых древних. Священных книг. Везде. А мы говорим, у меня такого опыта нет. Я опираюсь на свое мнение. Я человек, у меня есть разум. Вот наш отказ, видите. Ну и что стоит наш опыт? Маленький человеческий опыт. Вы же смеетесь? Неужели на это нужно полагаться? Несколько десятков лет, да даже пару десятков лет осознанной жизни. Все. Детство не в счет, старость не в счет. Осознанная жизнь. Пол жизни просыпаем. Столько еще треть жизни в дорогах. Что там остается вообще? 20 минут размышлений, посчитали психологи. 20 минут глубоких размышлений молитвенных. В течение одной жизни человека. Это максимум, это успешный человек вообще. И мы опираемся на этот опыт, хотим делать какие-то выводы. Ой, простите. Вот тут мы как-то, знаете, смешно выглядим даже. Опыт сна, знаете, я сплю. У меня хороший опыт сна, я могу поделиться. Опыт еды, знаете, есть такая семья одна в Англии, они миллиардеры. У них на столе в обеденное время есть все на обеденном. Там обеденный стол где-то вот четверть этого зала. Их трое или четверо человек. На обеденном столе все продукты мира, которые едят люди. Это их обеденный перерыв. Они ходят, вот, знаете, как в большом супермаркете, в этой столовой, и выбирают, что они еще ели, а что они еще не пробовали. Из того, что в мире едят люди. Просто такой же интерес. Извращенный вкус. А? Это опыт тоже? А поможет нам этот опыт в жизни? Даст мудрость какую-то? Опыт накопления денег, могу поделиться с ним. Да, люди придут на семинар, как разбогатеть. Придут, запишут. Но суть в том, что после этого никто не разбогатеет. Потому что есть еще другие законы, о которых никто не знает. Почему именно этот человек разбогател, а этот нет? Это тонкий закон. Тут требуется тонкий разум. Хотите разбогатеть? Ну, по глазам вижу, что хотите, конечно. Но кто же не хочет? Когда, знаете, я считал себя человеком уже не привязанным к деньгам, потому что я 30 лет уже не работаю. Но мне снится сон, что я деньги нашел. Я не хотел просыпаться. Понимаете, это в природе человека есть. Хотеть вот больше денег, а зачем? Хорошо, спроси. Вот мыши, крысы, они несут все. Вот, деньги, монетки, пуговицы, все. А зачем, спроси? Не знаю. Ну, накапывают, да и все. Чувствую себя хорошо очень потом. Такая на золоте лежит, и такая у нее прыть появляется. Значит, такой крутая мышь, знаете, такая. А деньги отнял, и крутизна ушла, все. Я такой, как корова из окон слезала. Ну, интересная психология человека. Вот мы все-таки покупаем, все мы хотим. Но есть совет один. Если хотите разбогатеть, есть совет один ответ. Но это секретная информация, конечно, я не должен ее говорить. Но только это Томская, сами. Томск все-таки это необычный город. Это интеллектуальный город, столица России в прошлом, не знаю, как настоящий. Но в прошлом такая репутация Томска. Столица Москва, интеллектуальная столица Томск. Знали об этом? А, вы знаете, ведь я только вот сегодня узнал об этом. Поэтому, конечно, мне повезло. Здесь я чувствую интеллект, конечно, развитый. Но вот какие-то традиции, что ли, интеллектуальные. Читающие люди, мыслящие люди тут, да, есть. Студентов много. Это, конечно, хороший признак. Интеллектуальный поиск, размышления, это хорошо. Так вот, хотите разбогатеть, ни на кого не работайте. Это первый условие. А вот теперь взвесьте себя. Вы сможете ни на кого не работать без покровительства чьего-то? Вот тут-то разум и нужен. Вот это самостоятельно принимать решение, различать. Вот тут-то он нужен. А поскольку мы теряем разум, мы хотим найти хозяина доброго, чтобы мне зарплату повысил. А он так обещает же, понимаете? Конечно же, повышу зарплату. Работай только. Чтобы рабочий день сократил, а зарплату повысил. Не так ли? Это общая тенденция, революционная ситуация. За сокращение рабочего дня, за повышение зарплаты. А хозяин не даст вам это сделать. Вы попадаете, на самом деле, в тюрьму, в зависимость. В тюрьме вам дадут возможность сделать свою камеру люкс. Ну, собственным трудом, знаете. Не дадут. А что им-то мешает построить тюрьму, люкс всем? Работать не умеют. Нет, нет, там другая программа. И вот у нас тоже есть своя программа. Здесь это место называется в ведах, где мы живем. Земное пространство. Поле кармической деятельности называется это место. Сейчас расскажу, чтобы знали программу жизни на этой земле. Земля такая. А есть другие уровни жизни, выше и ниже. Там другая программа. Низшие миры адские. Высшие миры райские. Мы знаем это священных книг. А здесь смешанная как бы культура. Середина, где мы живем. Тут есть элементы рая. Знаете, Маврики, Таити, замечательно. Гавайи. Ну, рай, настоящий рай. Погода, температура. Все располагает чувственным наслаждением. А где-то же ад. Вот где бы ни была война, это ад. Бухенвальд, Освенцим. И все это здесь. Одновременно наблюдаемо. Кто-то наслаждается, кто-то страдает, кто-то просто работает. Здесь как бы смешанные эти культура Вселенной. Земля — это середина Вселенной. Это что мы предназначены? Не для страданий и не для наслаждений, а для добровольных страданий, для деятельности, для труда, для аскезы, для творчества, для саморазвития. Усилие, это поле кармической деятельности. Это все равно, как вы ходите на работу, говорится. Вы получаете зарплату. Там, работаете, получаете зарплату. Это поле кармической деятельности. Поле получения плодов за свой труд. А потом, когда накапливаются какие-то средства, мы можем с вами поехать на Гавайи. Отпускные. И время. И в это время вы имеете право не работать, просто наслаждаться. Это закон. Но ходя на работу, вы не имеете права наслаждаться на работе, вы должны работать. Вас уволят с работы, или накажут, или оштрафуют. Но во время отпуска вы имеете это право. То есть вы заработали карму хорошую, и у вас появляется право наслаждаться на высших планетах, пока есть деньги. Деньги кончаются в отпуске, куда вы идете? Снова на работу. Вот здесь это место мы зарабатываем. Сами что? Либо рай, либо ад. И как определить, что же заработал в своей жизни? Рай или ад? Если вы в своей жизни здесь сейчас создали рай, вы пойдете в рай. Если вы в этой жизни создали ад в своей жизни, в других пойдете в рай. Прямо здесь мы видим рай, ад это люди создают. Сама земля не создана ни для ада, ни для рая, а для выбора. Вот этот разум, что же я выберу? Какую деятельность? Если я хочу наслаждаться за чужой счет, это путь в ад. Если человек хочет помогать другим, из любви, благодарности или сострадания. Это высокий путь, но он трудный. Мы говорим, комфорта не бывает. Легкая жизнь – это дешевка, ее не бывает. Настоящая жизнь не бывает легкой. Это всегда труд, это всегда усилие. И кризисы – это лишь напоминание нам о настоящей жизни. Это как вот болезнь. Вот мы что-то едим, переедаем, неправильно питаемся. И что же, кризис начинается, печень там у нас загружена, вот, отказывает. О чем это говорит? Нужно изменить режим питания. То есть нужно что-то изменить. Кризисы напоминают нам, что меняйте сознание, не стремитесь в этом направлении. Не нужно туда идти. Если мы раз пошли туда и получили по голове, И снова пошли туда, еще раз получили по голове. Но снова пошли туда же, и снова получили по голове. Потом подумали, и снова пошли туда же, и снова получили по голове. Потом собрали научный консилиум, и снова пошли туда же, понимаете? Это что за путь такой?
А слинное упрямство?
Вот это мы вас с вами бунтари. Почему так настаивали на том пути, который не приносит нам счастья? Один раз вот чего стоит. Какое потрясение в жизни. Посмотрите, мы же люди, нам трудно это все переживать. Это животные могут, знаете, жениться и разводиться сколько угодно. Но у них нет психических проблем. Может быть, нам у животных научиться, как они живут вообще. А есть средства, знаете, есть средства. Когда я был молодым, мне появились странные симптомы. Я не знал, что это. Сейчас я понимаю, это было связано с программой моей жизни. Сейчас я это знаю. И мы должны быть готовы к этим следующим этапам программы, которые нас ожидают. Нужно знать об этом, чтобы быть готовым. А тогда я ничего не знал. Просто симптомы меня немножко волновали, пугали. Это был странный симптом. Волнение, сильное волнение по утрам. Даже руки тряслись у меня. Какое-то беспокойство, сильное волнение внутри. Все переворачивается. А почему не ходят? И я подумал, может, у меня что-то... Я стал волноваться и пошел к знакомому врачу. Если к незнакомому врачу пойти, мало ли что может быть. Куда пошли кто-то? В какой дом? А этот знакомый врач сказал, вот такие симптомы, ну, ничего страшного. Все очень просто. Каждое утро 50 грамм коньяка с утра принимаешь, все нормально. Я почувствовал, что мне это не надо делать. Я попробовал пару дней это делать, почувствовал, что мне это не надо делать, потому что я становлюсь как бы грубее, тупее, тупее мое восприятие. Да, вот это вот что-то оголенное вот есть, но в этом жизни ценность, правда же? Я ведь чего-то жду в жизни. Я чувствую, что его нет, и мне тревожно. А где все это? Ведь у меня уже все было в то время по жизни. Ну, там, место жизни, квартира, работа любимая, у меня были способности, у меня была карьера предписана, хорошая очень, потому что у меня были способности. А вот чего же у меня нет, я не мог понять, и меня это тревожило каждое утро, когда просыпался. Что опять я пойду, проживу день точно так же. А потом точно так же. Через 30 лет точно так же. И ничего другого не произойдет в моей жизни, понимаете, не будет ничего. Все будет точно так же. А? Как тревожно. Сознавать. Это же сознание. А что делать? Коньячку и все, и забудь про это. Отключи эту совесть вообще, этот голос. Данный тебе свыше человеку. Отключи его. Есть интоксикация, есть ЛСД. Есть просто красивая женщина. Забудь обо всем. Ну, наслаждайся жизнью. Кто это говорит? Дьявол это говорит. Он во мне, это вожделение, говорит. Хочу комфорта. А как же мне в комфорте быть счастливым? А вот ты должен в комфорте принимать все это. И ты будешь играть в свое счастье. Все, все видят, как ты счастлив. Главное, чтобы все это оценили. Не важно, что у тебя там в душе кошки скребут. И что ты рыдаешь в сердце по ночам. Но ты, в всяком случае, убеждаешь других, что ты счастливый человек. Главное не признаваться в этом. No problem на футболке написано. No problem. И тут сигарета, тут бутылка пива, тут подруга. И no problem. Если у вас нет проблем, если вы счастливы, вы никогда об этом кричать не будете. Счастье – это очень интимная сторона нашей жизни. Самая глубинная. Как целомудренная женщина, если как эта часть тела ее оголилась, она немедленно закроет ее, это не демонстрируется, это не шоу. Шоу – это не любовь, это некоторая игра. И она тоже близка к этому. Игра может напомнить нам о любви. Мы любим песни любви, талантливые исполнения, и как будто бы вот мы чувствуем эту любовь близкую, совершенство. Но это игра талантливая. А где же реальность? Где же настоящая жизнь? Вот моя жизнь реальная. Она не как на сцене, и не как в кино, а как-то все по-другому. С работы на работу, готовка, магазин, стирка, с работы на работу, готовка, дети. Я их люблю, но они меня раздражают. Я же их люблю, это мои дети. И они меня раздражают. Это мой муж, и я с ним ругаюсь. А это моя жена, я бью иногда. Как так получается? Как у меня такое сочетается все? Но как только мужчина начинает совершать аскезы, контролировать свои чувства, все меняется. Он становится удовлетворенным в себе. Уравновешенным. В
то не увидеть его из себя, потому что он управляет чувствами. Это мужчина, а женщина другая.
О чакрах я сегодня говорить не буду, у нас тоже не хватит времени. Нужно 2 дня на такой семинар, чтобы подробно каждый год жизни человека расписать, вот какую программу показать. На 49 лет. Начиная с первого года жизни до 49, программа должна завершиться. Согласно чакра. Чакра йоги. То есть за 49 лет должен стать совершенными, говорится, если каждый год проживать правильно в соответствии с этой программой. Если мы не откажемся, не проигнорируем, не упустим что-то, достаточно 50 лет прожить, все, вы совершенный человек. Постигните все и духовное, и материальное, и семья, и все, вы познаете деньги, и все, вы все увидите, весь опыт получите достаточный. И вы будете готовы, готовы к вечной жизни. Смерть вас не будет пугать. 49 лет. Ну, не до 49 лет, еще запас есть немножко, да, после 49 лет. Можно все-таки что-то наверстать. Все в природе у нас в жизни запрограммировано. На всякий случай запасной выход тоже есть, оказывается. Нам дано это все. 7 чакр существует. 7 наших потребностей. И какие-то чакры мы просто из жизни исключили. Вот в чем наша беда. По невежеству, по упрямству, по убеждениям. По еще каким-то причинам, по общественным причинам, по социальным причинам. Сейчас людям труднее всего разобраться в своей духовной жизни, в религиях. Давайте все упростим. Религия в моем сердце находится. Давайте разберемся здесь. Не в конфессиях, не в государствах, а прямо в моем сердце. Вот тут нужно найти все ответы. И мы вас уверяем, ответы будут одинаковы все. Что путь к этому только один. Это сострадание и любовь. И нет другого пути. Нет другого пути. Нет другого пути. В сердце. Если мы зайдем в свое сердце. Если мы станем честными. И на самом деле хотим понять эту суть своей жизни. Что же важное для нас. Нужна решимость. Я попытаюсь объяснить. Стругацкий. Пикник на обочине. Сталкер в экранизации. Когда-то вышел на экран. Это была такая, знаете, потрясла воображение людей. А идеи взяты из вет. Я позже узнал об этом. Зона там описывается, исполняющая желание. Аномальная какая-то зона. Научная там почва подобна под этот сюжет. Что какой-то, то ли метеорит упал, то ли какая-то аномалия земная. Но это зона чувствует человека. И там в центре этой зоны, если кто-то попадает в центр зоны и преодолевает все эти препятствия, которые настроят его, она может уничтожить эту зону, не принять его. Но если она примет его, там исполняется все желание. Такая зона есть. Она описана. И сейчас такая зона существует. Но это отдельный разговор. Географический даже. Вриндава называется. Я сейчас не буду подробно. Это место исполнения всех желаний. Это факт. Но зона должна принять вас. Давайте нужно туда. Сердцем. Ну и в этом повествовании есть, конечно, там проводник. Блаженный такой, знаете, проводник. Такой прообраз духовного человека, но он блаженный от мира сего, но он чувствует эту зону, вот в чем дело. Он дурак дураком, но он чувствует все, знает. И она пускает его, она принимает его, вот этот проводник водит туда людей, противозаконно. Им туда не надо, мало ли что у них на уме, мало ли какие у них желания, понимаете? А этот проводник проводит этих людей туда. И вот этот сюжет, что эти люди, вот здесь этот фильм, этот сюжет, они пробираются в этот центр этой зоны, чтобы исполнить желания какие-то. Ну, самое важное в жизни. И вот тут и сюжет обостряется в конце. Впечатление в центре этой зоны. И здесь самое трудное. Что же для меня важно в жизни? Я не знаю. Я не знаю. Я прошел столько трудностей. Столько в жизни все испытал. Подошел к своей цели. А теперь я не знаю, как жить дальше. Все, я расписался. Я не знаю. Вот так заканчивается сталкер. Так давайте сейчас выясним. До того, как пройдем вот эти все трудности, к нашим умственным целям, к нашим искусственным желаниям. Комфорт, семья, я, мое счастье личное. Давайте сейчас видим, что для нас самое важное в жизни. Вот с этого начинается. Вот с этого начинается различие. С самого начала должен знать, что же самое важное в жизни. Вы не можете любовь ни купить, ни продать. Не заставить любить кого-то. Нет таких законов в природе вещей. Невозможно это сделать. Так куда же мы идем с вами? Как мы хотим привлечь свою любовь? Хорошим домом, красивой одеждой, хорошей машиной, социальным положением. А не приходит оно туда. Не приходит оно туда, настоящая любовь. Продажная любовь там. Продажная. Покупаем. За деньги можно купить все, что угодно, что есть в магазине, но не больше этого. Настоящие вещи за деньги никогда не покупаются и не продаются. Солнечный свет за деньги не покупается, воздух не покупается. Самое дорогое невозможно купить, это просто дается человеку, но вместе с программой, для чего этот свет тебе нужен Божий? Для чего этот воздух, для чего эта пища, для чего? Чтобы жить полноценно. А не то, что жить, чтобы есть и спать, и наоборот. Вот наша программа, вот этот разум развивает дальше. И веда говорится, что первый шаг к развитию разума – это способность слушать. Сейчас говорю, очень важная вещь. Если проанализировать, вся наша жизнь зависит, личная, общественная, на работе, от этой способности. Наша учеба тоже, наше образование. Только от одной способности, наша удача зависит от того, как мы слушаем. Сначала нужно услышать божественное послание, а потом можно услышать человека. Наоборот, нет. Наоборот, невозможно. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бога. Услышьте этот звук. А потом мы сможем услышать друг друга. Потому что там в сердце у каждого есть Бог. И Он не молчит. Это нужно же услышать. А у меня же бунт, у меня же есть свое мнение, у меня же свобода выбора. Я не хочу слышать. Я хочу слышать себя. Я потерял эту способность слышать. Тут коньячку, тут грубое слово, тут еще что-то. Я кроме себя никого не слышу. Никого не слышу, понимаете? Даже моих родителей не слушал никогда. И в школе никому не подчинялся. Вот я такой. Это мой путь, я свободный человек. Не так. Но мы же выбрали этот путь. Ну, конечно же, я грубо говорю, не все так плохо. Но мы смешанные. У нас есть и хорошие, есть нехорошие. Все вместе. Поэтому нам так трудно. Если хотите легкой жизни, станьте плохим и все. До конца. Или станьте очень хорошим. Но когда вы плохие и хорошие, как трудно. Бог ты мой. Это же очень сложно. Что когда в одной личности столько противоречий, столько конфликта, столько драмы. Как это все очистить? Как это... Вот это внутренний голос. Я должен услышать себя. Честно послушать свое сердце, услышать. Знаете, когда я познакомился с Шалой Аманашвили, первая встреча меня просто потряс. Это была неофициальная встреча за столом. У него прекрасные лекции, прекрасная гуманная педагогика, ему все это нравится людям. Замечательно. Многие учимся у него сейчас. Мне не это особенно увлекло, все это мне тоже нравится. Но первое, что сказал после встречи с этим человеком, я сказал, у этого человека чистое сердце. 82 или 3 года. Как ребенок. Открытый, доверчивый, добрый, 8 с лишним лет человеку. А он так уважает людей окружающих, даже маленьких детей, как он уважает. Как будто не его учителя знает. А он ребенок наоборот. Так они его в руки заглядывают. Они его слушают, потому что все хотят слышать добро. Сделали опрос подростков. Там много было всяких предметов опрашиваемых. Что вы цените в жизни? Ну, деньги, крутизну, там, хорошую машину, ну, гордость, силу, в конце концов. Там было 30 с лишним предметов. И вы знаете, что превысило все предметы? Более всего люди хотят доброты. Доброта. Ни крутизна, ни деньги. Они сказали, доброта. Человеческая доброта. Но откуда она исходит? Из сердца. И другого места нет. Нет его в магазине, понимаете? Нет его в химических препаратах. Нет такого препарата, чтобы выпить его и сделать, стать добрым. Ну, есть, конечно, русская водка. Хотя бы на полчаса можно подобреть. Потом, правда, синдром будет обратный. Но, так значит, люди любят пить, потому что вот какая-то доброта развивается, знаете, вот такая вот искусственная. Пьянеет человек. В этом состоянии, кажется, все как-то лучше, легче. Я не чувствую больше вот этого зажима, знаете, страха, недоверия, как тут я могу вот этот язык развязать свой. А окружающий говорит, лучше бы ты молчал. Как-то
ты все это делаешь, но как-то вот не так. Не из сердца, а все это вот. Из сердца грязь не пойдет. Там нет грязи. В глубине сердца. Нет. Душа чиста. Вот нужно добраться до души, услышать. И слушать означает слушать о Боге прежде всего. И Махабхарате говорится, что если вы умеете слушать других людей, вы будете всем нравиться. Потому что единственное, что мы с вами хотим в этом мире, одиночество, чтобы нас кто-то услышал и понял. Разве нет? Ну вот станьте таким человеком. Послушайте. Попытайтесь понять. Да, много грязи выйдет. Много негатива может выйти из сердца человека. Потому что там есть боль. Если он будет доверять, он будет говорить все подряд. Но дослушайте до конца. До конца. И вы увидите, как человек очистится на ваших глазах. В одной тюрьме. Самая страшная тюрьма в мире — это индийская тюрьма. Там только тюрьма, есть какие-то свои законы, там еще кастовая система есть. Это страшно как тюрьма. Самые жестокие тюрьмы, вот это считается в Индии. И это тоже есть преступники. И вот фильм выпустили об этой тюрьме, который рассказывает. Одна женщина стала начальником тюрьмы, там индийской. И она стала быть охранником. Давайте как-то по-человечески общаться там с заключенными по-другому. Они тоже люди, в таком духе смотрятся. Если нет, они не люди, вы не понимаете, вас, ну, вы только назначены сюда. Конечно, понимаем ваше стремление. И мы готовы делать то, что вы хотите, но вас предупреждаем, вы не исправите их. Это люди очень злобные, агрессивные внутри. Они, знаете, сидят вот здесь, сидят большие срока, но с одной мыслью, мы знаем их, мысли, с одной мыслью выйти отсюда и убить того обидчика. Они не могут забыть это. Тюрьма их не справляет, озлобляет больше. Вы не сможете ничего поделать с этим. Вы можете физкультуру, там, не знаю, что-то еще. Не поможет. Мы знаем, это необратимые люди. Их дом тюрьма. Что она сделала? Это революция вообще сейчас в нашем сознании будет. Она пригласила туда одного знаменитого йога. По випассане. Випассана — это буддийская практика. Не важно, какая практика. Важно, что? Что вы должны понять. Медитация. Себя. Вот начинается с чего. Вы должны просто сидеть первые два дня по 8-10 часов. Просто сидеть и наблюдать, как воздух в ваши ноздри входит и выходит. Вот 8 часов засеките. Должны сидеть и наблюдать, как воздух входит в ноздри и выходит. Потом переключается, если вы с этим справились, это нужно подготовительный этап, потому что вы почувствуете, что это бунт, что за глупость сидеть 8 часов, знаете, и наблюдать, как воздух входит в ноздри и выходит из ноздри. Не каждый согласится, что дураков найти невозможно, понимаете? Но если вы это сделали, вы начинаете смиряться с этим, принимать этот процесс. И вот тогда начинается самовипассана. Потом вы должны ум фиксировать на любом органе тела. Ну, там есть последовательность, не на любом. Последовательность. 8 часов, 10 часов. Область сердца, область печени, область желудка. Кровь движется по жилам, попытайтесь сосредоточиться. Мозг. И после 10 дней. Она это применила. Преступников всех собрали, людей неграмотных, далеких от какой-то йоги вообще, знаете, озлобленных, жестоких людей, убийц, все что угодно. И сказала, будет у нас випассана, будем сидеть. Первое, что было в мыслях у этих людей, они же потом жаловались, это сбежать из этой тюрьмы. Такого издевательства еще не было, знаете, понимаете, нас били, нас тут убивали, нас срезали, но вот такого издевательства, что в ноздрях воздух ловить по 10 часов сидя, понимаете, не двигаться. Причем можно задавать вопросы, говорить нельзя. Просто можно задавать. Есть перерыв на небольшой обед, сократили там рацион, чтобы они не переедали, отрегулировали сон и так далее. И первое, что было для них, это был такой бунт, такой несогласие, взрыв был просто. Но они понимали, что сбежать невозможно, придется сидеть. Ну ладно, я просто буду сидеть, но я не буду ничего делать, не думаю. Но в конце концов, 10 часов и сидите. И вы же знаете, что нужно. Про воздух в ноздрях. И время от времени все равно наблюдают, что в носу происходит вообще.
Ну, это ум, понимаете, такой. Если скажу, не думайте о слоне, а мгновенно о слоне начнете думать. Ну, невозможно. Это то же самое. Вот не думать. Вот, и первые 2-3 дня, это просто их нужно усмирить, войти в процесс. А потом не приходят странные мысли у всех. Следующий этап. А почему не сидеть? Работать не надо, оказывается. Здорово вообще. Никто никого не ругается, не эксплуатирует. Сразу порядок какой-то, мир. Да лучше сидеть, чем в камере находиться или на работе. Нормально. И через 2-3 дня все это принимали. Все, все. А ведь сначала был бунт. Хотели убить вообще-то. И потом начинают смотреть, как это все процессы в теле. Они подвижны. Как душу. По душам встретить. Тело подобно душу, мысли. Годы, секунды, переживания. Все меняется, все меняется. А я-то не меняюсь внутри. Понимаете, начинает отличать эти процессы себя от этих процессов физических, умственных, ментальных. Через 10 дней результат. Сейчас не падайте в этот заступ. Через 10 дней все преступники понимают, что нет ни причины их страданий, кроме их греховных поступков. Они все плачут. Они обнимаются друг с другом. Они обнимаются с охранниками, просят друг друга прощения. 10 дней, смотрите, 10 дней. Не 10 лет в тюрьме, 10 дней в тюрьме. Каково заключение психолога, ученого? Нет необходимости держать их в тюрьме, отпускайте. Процесс не обратил. Все, сознание развито. Ну, это не революция. 10 дней. Я не говорю, что заниматься випассаной, это трудная задача тоже. Это пример, конечно. Есть разные пути, я випассаной не занимаюсь. Я занимаюсь другой медитацией, но суть та, да? Познать себя. Хотя бы частично. Потому что полностью познать себя, это редко кому удастся. Это я честно говорю. Цель очень высока. Вот мы хотим жить в семье. А откуда этот принцип семьи? Скажите, можете вы объяснить? Семья, брак. Ни один ученый был не объяснить. Никто не знает, что это заявление такое вообще. Что это рационально, думаете, брак создавать в природе? Это что, рационально? Мужчина и женщина живут очень сложной жизнью. Воспитание детей очень трудно. Рационально всего было бы почковаться. Высоцкий пел об этом, не будем с мужчинами знаться, будем теперь почковаться, все, женщина, объявили бунт, не нужно мужчина, будет почковаться. Гидра почкуется, знаете, что почкование? Вот гидра, это существо какое-то микроскопическое, такой зонтик. Там нет полов. И с ее бока вырастает такая же маленькая гидра, отделяется и все, отточковывается. Зачем мужчина и женщина? Зачем такие проблемы? Зачем там брак, обеты, потом верность какая-то, знаете, неверность, разводы, все эти проблемы. Зачем эти все стрессы? Отточковаться и все. Но почему же что-то в природе? А это что за природа? Это почему такой нерациональный подход? А я объясняю. Не в этом дело. Мы не для того, чтобы не то, чтобы только потомство создавать, а чтобы познавать счастье. И потомство нужно, чтобы это счастье передавать знания. То есть семья – это преемственность знания. Это живая религия – семья. Если вы возьмете себе близкие заповеди, вы увидите, что это принципы семьи. Не обманывай, не кради, не прелюбодействуй. Это что? Это семья. Вот она, религия. А семья-то наша сейчас. Слава становится. И религия слава. Конфессии мы знаем, а религии не знаем. Бога не знаем, а конфессии знаем. И мы знаем, что с конфессиями сложно, а там между ними тоже сложность. А религия-то одна. И Бог-то один. И где он? В сердце и в моей семье прежде всего должен появиться. Отсюда мужчина и женщина. Это отражение божественных отношений. Дело в том, что Бог изначально это мужчина и женщина одновременно. Знали это? Если бы в Боге не было женской энергии, здесь не было бы ни одной женщины. Нужен источник всего. Это абсолютно истина. Источник всего. Все, что здесь есть, из него исходит. Это Джанмадесидага, это написано в Пуранах. Это абсолютный источник всего, начало всему. И все, что здесь есть, есть там, но там в чистом виде. И вот мы хотим познать вот эту чистую расу, чистую божественную любовь. Как? Создавая освященный брак и проживая жизнь по этой программе божественной. Вот и все. Нам достаточно просто принять эту программу божественную, и будет результат.
Хорошо, если так все просто. Почему люди не принимают эту программу, а живут по-своему? Почему они запутаются? Запутали все религии, все на свете, всех пророков забыли. Я не знаю, ни пророков, ни богов, именно их знают, а кто такие, не могут и без знать. Все забыли, все утвердили. Если все так просто, предписано, все уже есть программа, только изучайте и будете следовать, будет хорошая семья. Если вы знаете законы, как начинать детей, будут хорошие дети. Все, законы описаны. Так что же нам мешает? А это описано тоже, что мешает человеку. Что же это за сила, которая толкает меня к греху, помимо моей даже воли? О, какая мощная энергия. Вожделение, говорит зачем. А что такое вожделение? Это трансформированная любовь к Богу. Или отраженная, или извращенная, что-то в этом духе. Вы знаете, молоко соприкасается с кислотой и стораживается. Уже другой продукт. Вот такой пример дается. Это чистая любовь к Богу соприкасается с моими материальными желаниями, страсти, эгоизмом и стораживается в вожделение. А это сила мощная. Кто может противостоять вожделению? Невозможно. Его нужно трансформировать, его нельзя уничтожить. Нужно заново, а в обратный процесс. Конечно, в материальном смысле невозможно просто так вашу обратить в молоко. Но в духовном смысле это возможно. Вернуть. И для этого существует идея брака. Ведь сначала мы из вожделения привлекаемся друг к другу. Это начало. Но когда вы испытываете вожделение в 16 лет, это самое чистое платоническое вожделение. Вы обожествляете своего партнера. Вы так любите, что в жизни потом никогда не повторится этот опыт. Это такое чистое чувство. А когда люди вступают в секс, все становится обыденным, пресыщенным и даже отвратительным потом. Вожделение имеет природу. Пресыщение. И то, что кажется сначала медом, превращается в яд. От любви до ненависти ведь шаг один. Яд. Не хотим. Ненавидим друг друга. А ведь как любили. Все же такое произошло. Вот это пример вожделения. И природа устроена так, что молодые люди, они испытывают вожделение, но чистое еще, не сексуальное, а вот это тонкое тело. Это такая вот платоническая любовь невероятной чистоты. Но не самая чистая, потому что это все уже вожделение. Уже пробуждается эта чакра в этом возрасте, уже новые чувства, уже хочется близости. А затем, когда испытывают наслаждение сексуальное, они начинают эксплуатировать друг друга. Вот это проблема. Могут контролировать чувства и думают, брак – это прекрасно, потому что это секс, когда я захочу. Только для этого нужно работать, деньги зарабатывать, хорошую квартиру, хорошую мебель, хорошую кровать, хорошую посуду и все. И каждый день счастье, понимаете, в постели. А жена мне будет и готовить, и исполнять все желания. Не так ли? Не тут-то было. Я у меня нанялась, дорогой мой. Я должна зарабатывать хорошо. И тут мы сталкиваемся с реальностью, что у каждого есть свое вожделение, свой эгоизм. И вроде мы любим, с другой стороны мы ссоримся, мы что-то не любим друг друга, но и любим, и не любим. И вот это брак, вот тут очищение начинается. Вот тут нужно знать, как с этой программой жить, каким правилам предписания следовать, чтобы преодолеть вот эти трудности при освящении. Я скажу сейчас вкратце, потому что у нас нет времени. Слишком много разворачивается эту тему. Вкратце это выглядит так, что сексуальная жизнь должна быть регулирована. Если она нерегулируемая, она приведет к однополым бракам. Рано или поздно. Это тоже приводит к этому. Это нерегулируемая сексуальная деятельность. Это начало вымирания цивилизации. Это начало конца. Если говорить о ведических принципах, высоких, изначальных, не пугайтесь, хорошо? Я скажу, но вы не пугайтесь. Это не то, что требуется сейчас. Только для Томска. Сексуальная жизнь для мужа и жены не чаще одного раза в месяц. Вы скажете, ну тогда зачем еще жениться? И каково же наше понимание семейной жизни? А что тогда целый месяц делать? Вообще ждать? О чем говорить, чем заниматься? Целый месяц. Отпуск. Да. Вот вы должны общаться, трансформировать ее. Как? Это интеллект, это творчество, это Планирование семьи, детей, это развитие знания, получение знания. Вот эта сексуальная энергия, она дает нам возможность развития. Когда вы ее удерживаете для самосознания, вот тогда вы будете очень спокойны. Если вы просто ее удерживаете, вы с ума сойдете через месяц. Ну, через два точно. Да, психологи говорят, с ума сойдете. Вы просто подавляете это чувство. Нельзя подавлять, нет, нет. Есть правила, есть предписание, есть процесс оздоровления ума и чувств. Когда я жил в Индии полгода, в Южной Индии, в Чинае, там один из самых огромных пляжей мира, то есть там лента этого пляжа песчаного идет десятки километров. И жарко днем, даже зимой там. Днем достаточно жарко, бывает на песок, днем трудно выйти, как сковорода просто. И днем люди работают, там большое движение, в этой жаре, это их климат. Но вечером, понимаете, луна, всегда, бриз идет с моря, ветерок, прохлада идет. И все высыпают на этот песчаный пляж. Мы тоже туда ходили, а куда еще? Туда, иначе не выдержится, жарко очень, нужно охладиться. А луна очень хорошо, глубоко охлаждает. Вот в жарком климате это становится ясно и понятно. А где-то как написано, что луна – источник холода. Здесь это непонятно. Здесь вот зима, вот солнце слабо кажется. А там это понятно, что вот когда солнце палит, луна всходит, и сразу, знаете, такая внутри прохлада, так хорошо луна охлаждает. Ум с умом связан. И интересно, что несколько тысяч людей выходят на пляж под луной. Но что они делают? Они сидят за парами, в шапках на порядке. И безмолвие. Кажется, что это очень на своей паре, муж и жена. У них такое правило, что ворона, учись у вороны, если вы семейный человек, не уединяется ни с кем никогда, кроме своего мужа или жены. Никогда не уединяется ни с кем ворона. Никогда. Они учатся у ворона. Семейные люди, значит, это учитель ворон. Вот они садятся, и как вороны, смотрят друг на друга, и два с половиной часа они разговаривают все это время под луной. Это шаг на порядке, поэтому покой и безмолвие. Много народу на пляже. Тысячи. Никакого шоу, ничего нет. А я тоже сел со своей женой. Но я не могу на нее долго смотреть. И она на меня тоже не может долго смотреть. Мы из другой культуры. Нам нужно на кого-то посмотреть, кого-то покритиковать, кого-то оценить, там, что-то там пообсудить, поругаться чуть-чуть. Ну, а как вообще? Что за жизнь такая, знаете, все улыбки да улыбки. Надо показать свой характер тоже каждому. Ну, так привыкли жить. А тут этого нет. Они улыбаются, счастливые, два часа, и о чем-то говорят. Ведь увлеченно смотрят друг на друга и радостные люди. Ну, чего же не говорят уже? Мне самому стало интересно послушать. Чего же не говорят? Но я не понимал языка. Есть свои секреты, о чем могут говорить семейные люди, возвышая друг друга, потому что мужчина и женщина для этого предназначены. Это две природы прекрасно сочетаются в самосознании. Но если они встречаются для чувственных наслаждений, им конец. Их детям конец, их традициям конец. Это брак проклятый. Если в семейном роду нет ни одного святого, говорится в ведах, это род проклятый. Очень трудно будет создать хорошую семью. Нет примера. Понимаете? Есть три вещи. Птица, рыба, черепаха. Птица воспитывает своих отпрысков касанием. Они чувствуют ее присутствие, ее настроение, ее волю касанием. Так как маленькие дети. Их нужно брать на руки обязательно. Они ничего не понимают, они брошены. Вот вы их гладите, он начинает понимать ваш язык. Вы его трясете, он тоже понимает это. А когда вы трясете, что-то говорите, начинает речь понимать. Он тактильно воспитывается. Это птица. Это начало цивилизации. А потом рыба. Он подрастает. Рыба смотрит на своих отпрысков. Они чувствуют взгляд и контролируются взглядом. Не касаются. Да? Дети творят все, что угодно. Знаете, в квартире, пока родители не пришли. Пришли, сейчас увидят, они говорят, давайте все уберем. Сейчас увидят глаза рыба. То есть пока не видят, все нормально, может быть, все что. Но увидели, все, понятно, разоблачили. Все такие были. Я помню этот возраст. Как-то
Метрики не смотрят, все, делай что хочешь. Ой, увидели, все, поймали. Вот такой разум ребенка. Но третий уровень, черепаха, она не касается своих детенышей и даже не смотрит на них. Она сразу уплывает в океан, как только откладывает яйца. Она думает. Вот и все. Взрослый ребенок говорит, я помню, что мне отец говорил. Я помню, что мой дед говорил. Я этого не посрамлю. Это мои святые. Это мой пример, это моя жизнь. Это моя опора. А что сейчас? А я не хочу помнить, что мне говорит отец. Помни свое время. Ну да, на это есть причина. Может быть, они тоже не знают ответа на вопрос отец. Что мне их слушать тогда? Конечно же. Мудрость среди традиций, проклятый. Вот в чем причина. Так с чего же начинать? Давайте с себя начнем. Пусть наши дети не увидят таких результатов. Пусть мы и станем святыми для своих детей. Ведь мать разве не святая, не святочек для ребенка? Она разве не желает блага ему? Так давайте же научим собственным примером. Мы об этом хотим говорить. Давайте начнем с себя. Не с того, что дадут кризис, там деньги дадут, что-то начнет, забудьте про это. Нам не помогут ни политики, ни экономисты, никто. Мы должны сами себе помочь. Сейчас Бог помогает тому, кто сам себе помогает. И главное, держать ум в чистоте. Ум, с ума все начинается. Это источник всех проблем или счастья, несчастья. Счастливый ум в знании – это друг. Но ум негативный в невежестве – это враг. Этого врага нужно обратить в друга. Вся наша жизнь, путь к счастью – это путь благотворительности. Это путь самопожертвования, особенно если мы семейные люди. Мы должны посвятить свою жизнь, отдать ее ради высшей цели. И тогда мы обретем настоящее счастье. Потерявший себя, говорится, обретет. Последний станет первым. Так и говорится. Ответ нужно отказаться от жадности, от зависти, от вожделения, от многих вещей. Как? Да, слушать нужно. А божественно. Ни в средствах массовой информации не надо много слушать. Негативного не надо. Вы не справились с такой информацией. Это повлияет на вас сейчас. Вы еще не так сильны, чтобы слушать такую дозу. Вы будете расстраиваться, вы потеряете веру. Вы станете угрюмыми и мрачными. Давайте сделаем ум чистым, смотрите, свисящим, за что... Знаете, человек вот взял, съел обед вкусный очень. И через какое-то время пошел в туалет. Ну, естественно, пошел. И успешно справился с заданием. Успешно и посмотрел на произведение и с отвращением поморщился. И даже испражнения удивились, что так морщишься. Еще вчера мы были овощами, фруктами. Чистым хлебом. Вот во что ты нас превратил, посмотри. Если еще можешься. Вот что ты сделал совсем. А ты можешься. Вот это жизнь проклятая. Это не наше произведение, скажите. Мы тоже в этом участвуем, конечно. Я активно очень. Каждый. Если даже мы не участвуем в этой жизни, это еще хуже. Я могу сказать, за что жизнь так со мной распоряжается? За что? Ведь я ничего плохого не делаю. А за то, что ничего хорошего не делаю. Мы обязаны делать какие-то... Мы же люди. Это наша программа. Мы не можем быть частью по-другому. Это невозможно. Не так, как у премудрого пескаря. Спрашивают о долголетии. Он же премудрый, он долгий, он все пережил, понимаете? После такого щедрина. И нужно же узнать секрет долголетия. Спустились к нему все эти рыбы на дно и позвали. И там под илом в тени вот этот пескарь живет премудрый. Он вот тут. Выплывает, знаете, весь такой поросший, в слизи, в тени, такой старый. Ну, может, скажи, что, в секрет долголетия поделись? Он, главное сказал, не высовывается. Главное, не высовывается. Такая жизнь. И мы ищем ценности в жизни. Но, знаете, был такой человек, мудрый пчеловод называется притча. Мудрый пчеловод. Он пчел разводит, и он считает, что это самое важное, это мед же, понимаете, сладкое, это всем нужно, это доходно, это полезно. И он был сосредоточен на меде полностью. И все считали, что он очень мудрый и что-то знает. А пчелы много знал. И вот этот мудрый пчелу оказался насмертно мудрый. Время пришло. И люди пришли услышать, что же он скажет, какие последние наставления мудрый пчеловод нам даст. И вот он уже, знаете, уже голос у него слабый, палец поднимает и говорит важную вещь. Все, кроме пчел, говорит, ерунда. И все, вот как оказывается серьезно все. Все записали, кроме пчел, все ерунда, оказывается. Какие мудрые слова, надо еще понять все это. И вот он уже, знаете, уже его время подходит, и вот он снова руку тянет, и все еще больше прислушиваются, наклоняются, говорит, и он добавляет. На самом деле, говорит, и пчелы тоже ерунда. И умирает. Соломон. Уж кто более великий из царствия Библии, это Соломон, царь. Он достиг успеха, как никто из всех царей мира. Он построил храм, величайший храм мира. Он был разрушен потом. Проект только остался описан в Библии. Что сделал Соломон? Потому что он был царь мира. У него не было врагов, ему все помогали, это был царь разума. Кто более великий? Но что он сказал, когда уходил? Суета судит. Ну, хорошо, давайте сделаем что-то великое. А кто это оценит? Если люди недостаточно развиты, они даже не поймут, что сделать что-то великое. Потом он сказал, суета судит. Глянь на своих потомков, на детей. Потому что дети думали только о власти и выгоде. Они не понимали, что сделал отец. Он потом сказал, суета судит. Не нужно все это. Бесполезно все это. Ушел разочарованный человек. Там же описывается его жизнь. Откуда эти дети появились такими? Почитайте Библию. А дети родились от похоти. Это была его ошибка. Яблоко от яблони далеко не падает. А нам нужны хорошие дети. А поэтому нужны хорошие браки. Потому что, знаешь, что такое муж и жена, что такое мужчина и женщина, разобраться во всем этом. И знать свою программу, высокую программу, ради которой я пришел сюда, выполнить свой долг. Если родители обижены друг на друга, зачинают ребенка, ребенок родится замкнутым. Всю жизнь будет такой характер. Если они в похоти зачали, в сексуальной истерике, ой, вы ничему не научите такого ребенка. Это трудный ребенок. Он никого слушать не будет, потому что у него похоть природная. Бунт – это похоть. Гнев, агрессия. Дайте ему хороший свет. Разозлиться. Что это? Вожделение человека. Что это такое, он скажет? Что давать мне наставление? Вот так, такая реакция. Даже родители не слушают. Учителей не слушают. Никого не слушают. А что такое? Похоть. А бывает тихая похоть. Он слушает. Васька-то слушает, но ест. Да, вы правы, и снова делает то же самое. Это такая мягкая, интеллектуальная похоть. Это тоже от родителей зависит, какой похоти они заражены были при зачатии ребенка. Выпили, зачали ребенка, еще одна проблема. Это не нужно объяснять. Это известно каждому врачу, что это такое. Вот эти все тонкости люди прекрасно понимали. А сейчас мы не чувствуем. Мы потеряли избыточный разум, но не так чувствительны. Как одна молодая женщина, когда-то она была девушкой, отец ее очень любил, все надежды. Но там была другая еще дочь, которая не очень была путевая, а эта была хорошая. Он ее особенно любил и считал, что это вот эта его надежда в жизни, будет, вот она. И что же? Он увидел, как она закурила когда-то. Это было в мое время, было ЧП, девушка закурила. Было по-другому, не как сейчас. А он так расстроился, думает, неужели она будет тоже непутевая? А она тоже расстроилась за отца, что он увидел, что он закурил, и она расстроила его. Но у него была даже ближняя, она уже закурила. Она пришла, папа, ну давай, пиша, ну скажи, ну я закурила. Ну что, у меня что, хуже стало? Он говорит, нет, ты хуже не стал. Ну вот видишь, если я же не хуже стал. Немножко выглядишь, не стал? Нет, нет, нет. Вот так вот по чуть-чуть незаметно. Называется иллюзия майя. А вот, кстати, результат. Откуда такие люди берутся? Откуда эти проститутки берутся? Откуда эти яйца берутся? Откуда все эти привычки берутся? Откуда этот взгляд на Запад постоянно берется? Скажите, уже на Россию. Откуда? Потому что есть. А по чуть-чуть и по чуть-чуть уступка, еще уступка. Никаких уступок. Воля, разум, ты человек. Не скатывайся в животную форму жизни. Даже в цивилизованную форму жизни не скатывайся. Не думай, что ты наделся и все, расчесался, и ты цивилизованный человек. И приехал на красивую машину. Не обманывай себя и других. Загляни в свое сердце. Брак – это великий Иисус. Это очень важно. Ну хорошо, я себе не очень желаю счастья. Ну, это мне как раз он делает. Но ведь своим детям я желаю счастья. Меня обязывает. Ведь брак меня обязывает. Знать. Я думаю, что мы пришли сюда именно по этой причине, что ну, для кого-то хотя бы вообще, для нашей легенды, уж мы о себе уже можем позвать. Мы все-таки думаем, дети, еще внуки. Я же не могу. Я должен что-то для них сделать. А как? Начни с себя. Пусть не видит, что бабушка была святая. Мама была святая. Отец был настоящий мужчина. Вот что нужно увидеть. Не то, что мы рожаем детей и ожидаем, когда они станут настоящим мужчиной, когда они станут святыми. Откуда? Алкоголик кого-то сделает перезвонить, скажите. Зло сейчас научит добродетель. Нет, нет, нам нужно стать хотя бы попытаться в эту сторону. Я извиняюсь, что так говорю. Я не думаю, что вы плохие люди. Я думаю, что мы можем стать лучше. Я хочу. Плохих людей не бывает, мы просто несчастные люди по своему. Вот что. Счастье. Это друг. Это душа работы. Это знание. Это законы счастья. Понимаете, это счастье. Об этом речь. Духовная практика должна быть у каждого человека. Каждый день. Духовная вибрация нужно слушать каждый день. Быть в уединении нужно каждый день, хотя бы полчаса каждому человеку. Ведь что-то прекрасное нужно каждый день, хотя бы несколько минут. А как же будет жить? Нужна радость. Нужно же передавать лучшее, радость, счастье, любви передавать знания. Это есть проводник знания. Знание без любви не преподносится. Это не навязывается палкой, оружием. Это не то, что ставится за четким двойка. И выгоняется не так, из сердца в сердце. Знание из сердца в сердце меняет нашу жизнь. И я просто не имею права поступать по-другому, потому что любовь. Вот она сила. Вот она йога. Потому что любовь. Как я могу нарушить? Это любовь моего отца, это любовь моей матери, это любовь моего учителя. Я никогда не хочу. Если даже оступлюсь, я встану и снова пойду туда же, я не изменю этого пути. Это ответственность жизни. Это любовь, древность сердца каждого живого существа, говорится, не то, что ее нет, ее так много, это любви, и все мы любим самого себя, всегда, ее столько много. А практика заключается в том, что нужно теперь чуть-чуть отдавать эту любовь, нужно разобраться в этом. Да, нужно сначала служить Богу. Если мы любим сначала Бога, потом человека, мы никогда не выиграем. А если любим сначала человека, потом Бога, мы все выиграем. Знаете почему? Хорошо. Вот я вас сейчас, я послушал лекцию, пошел любить. Вдохновиться. Любовь. А себя не оценивают, пользуются этим. Эксплуатируют меня. Вот какая проблема. Я бы рад быть добрым, любящим, но хватит быть добреньким. Видите, люди не отвечают ни по достоинству. Вот что проблема моя. Вот что меня останавливает. Как начало? Вот поэтому мы говорим. Любовь сначала Богу нужно отправить. Вы должны не просто любить, вы должны научить любить Бога сначала своих детей. Иначе вас будут эксплуатировать. Ваши же дети. Вы не будете работать всю жизнь, а они потом про вас забудут. Факты. Это факты. Это факты нашей жизни. А
Они забывают, потому что взращивают их эгоизм. Не служение Богу, а их эгоизм. Любой родитель взращивает эгоизм. Любой сейчас. В той или иной степени. Конечно, большие семьи в этом смысле лучше, когда много детей, их там 10-15 детей, там труднее оставаться эгоистом, но все равно есть эго в своей семье. Значит, есть чужие семьи, не так, которые могу обманывать ради своей семьи. Все равно же есть такое противопоставление. А есть другие нации, ради своей нации могу уничтожить другие нации. Видите, какая любовь относительно. А любовь у Бога абсолютно. Мы любим все живое. Это учится с детства, наблюдать эту красоту и гармонию. Жизнь. Не вредить никому. Любить. А как? Потому что это частички Бога. А как еще понимать это? Ведь если вы видите Бога в каждом живом существе, как? Жизнь. И там, в сердцевине, есть вот это вот сверхсознание. Вы даже на червяной улице не наступите. Это невозможно будет. Но если вы забудете о душе, что сложного? Прицелился, и все. И деньги получил. Но для этого нужно забыть о душе. И тогда легко можно делать вот и все. Но если мы помним о душе, мы не можем причинить насилие. Это невозможно. Собственно, эти законы любви, они описаны в Священном Писании. Можете что-то новое говорить? Как можете убивать человека, которого вы любите? Как можете обманывать такого человека, которого вы любите? Если вы любите, вы живете. Это религия. Семья – это любовь. Семья – это религия. Вот что мы потеряли. Не конфессии сейчас нам нужны. Семейные традиции нужно восстановить. Потому что семейные традиции – это религия настоящая. Живая религия, где мать, отец, представители Бога. Это духовные учителя. Это преемственное знание. Это касание. Это взгляд, это мысли, это будущее. Теперь я хочу, чтобы моя жена вышла на сцену, чтобы она спела для вас. Важно? Потом можно будет задать какие-то вопросы, если останется время. Сейчас можете писать записки, если хотите, и уже передавать сюда. Да, сюда, пожалуйста, на стол. У нас есть стойка для микрофона. Стойка есть для микрофона.
Обычно звучат на какие-то традиционные мелодии индийские, которые называются рагами. Сейчас прозвучит один из таких баджанов, положенный на рагу. Перевод. О мой Господь, пожалуйста, оставайся в храме моего сердца и днем, и ночью. И в жизни, и в смерти, и в горе, и в радости я всегда поклоняюсь Тебе. Разлуки с Тобой слезы потоками льются из моих глаз, очарующие мое сердце. О Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари. Thank you.
Кришну Хари, Шри Кришна Мурари, Бхакти Прити Мама Чандан, Бхакти Прити Мама Чандан, Туми
есть вопросы на цветной бумаге.
Проклеены. Распаковывать. Я знаю свое предназначение, мне сейчас воплощают в жизни. Но вдруг потеряла чувство поддержки своего мужа, его любовь, что-то разладилось. Хотя внешне все держим под контролем. Как мне себя вести, чтобы муж ощущал спокойствие, любовь мою, и ситуация не обращалась на, не отражалась на поведении нашего ребенка. Я очень хочу заниматься любимым делом и не потерять чувства в семье. Строго говоря, для женщины любимое дело – это служить мужу. А для мужа любимое дело – служить Богу. Так выстраивается идеальная иерархия. Если муж не выполняет свое предназначение, женщина не сможет выполнять свое предназначение. Она не сможет служить мужу самозабвенно, потому что она не сможет достичь цели. Ведь всех целей женщина достигает через мужа. Я попытаюсь немножко рассказать вкратце о психологии мужчины и женщины. Хотя бы пару минут мы эту тему не раскрывали сегодня, потому что у нас мало времени. Но вопрос касается этого. Что же такое мужчина и женщина, если говорить о психологии? Это будет у нас мужчина, это женщина. Мы делим пополам нашу внутреннюю составляющую. Два полушария мозга существуют, у них есть свои функции, своя ответственность. Одно полушарие мозга отвечает за наши чувства, и другое за наш разум, интеллект. Значит, есть чувственная сторона, эмоциональная и рациональная сторона. Это признано в современной психологии. И два полушария мозга. Они могут быть развиты по-разному, это детали, пока суть, принцип. Мужчина и женщина отличаются в своих разуме, чувствах и функциях. Мужчина, у него единица измерения чувств и разума. Мы будем мужчинами измерять, потому что у него меньше. Единица – это мужчина. У него одна единица, предположим. Способности чувствовать и различать, быть разумным. У женщины таких единиц 9. То есть разница невероятная. Трудно представить, что это такое. Женщина для мужчины – это непостижимое существо, вот это существо. Если он видит ее вот эту глубину, это называется влюбленность. Он робеет, он просто теряет волю. Для него это какое-то божество, непонятное, непостижимое. Она имеет власть над ним просто голосом, бровями, походкой и все на свете, эмоциями. Все. Это 9 единиц. Но современные психологи утверждают, это 9 из ветвей. Современные психологи утверждают, что у женщины всего-навсего 1,5, максимум 2 единицы превосходства современной женщины. Я заинтересовался, почему такая разница с современной психологией и с ведической психологией древних. Нашел ответ в ведах, что женщина имеет 9 единиц глубины только тогда, когда она целомудрена. То есть думает только об одном мужчине всю жизнь, все. Значит, по своей природе кто она? Она мистик. Она ведунья, она целитель, она может видеть будущее, она может защитить репутацию, она может вдохновить. Это самая чувствительная часть творения, женщина называется. 9 единиц. Но если она не целомудрена, думает о 2 мужчинах, 9 деревятку пополам, а 3 еще, и в современном мире психологи говорят, а 1,5-2 единицы, они сближаются, мужчина и женщина, становятся почти одинаковыми внутренним миром. А различие телесное очевидно. Это остается последнее оружие современной женщины – внешность. Не глубина, не вдохновение, но это сила чувств или разума.
Не проникновенность может проникнуть в сердце и мысли тайные, а именно внешность. И вот эта современная, как бы, наша картина. И такая ведическая картина. Целомудрие важно. При этом у мужчины единица, как вы понимаете, он глуп. Глуп в материальном отношении. Чувств материального разума. Женщина превосходит его, она практичнее. Это сразу даже в школах. Девочки уже практичные, там 14-15 лет, мальчики вообще куда не годятся. Но они годятся в другой роли. Почему? Мужчина в 9 раз свободнее женщины. Независимее. Защищеннее. Ему легче переживать все, что в жизни происходит. Женщина в 9 раз переживет любовь, развод, боль, счастье, несчастье. Это очень трудно быть женщиной, видите, с этой точки зрения. Мужчине легче. Единица. No problem. Мы уже говорили об этом. А? И при этом их функции тоже по-разному работают. У мужчины что-то одно. Он ставит жене что-то одно. Верно? Это его природа. Если он включает, скажем, чувства, разум, простите. Разум, внимание на разум мужчины. Все, работа, допустим. Например, долг. Или война, что угодно. Долг. Вот под пулю пойдет. Чувства отключаются у него. Устраняются, не мешая ему. Это его устройство. Но если он включает чувства, отсоединяется разум. То любая медсестра знает военные. Странная вещь. Этот герой, если израненный весь, под пулей лез. А сейчас аж приз достал, он испугался. Потому что уже боли, чувства включились. И видите, все по-другому. Он и герой, и предатель. Может быть и таким, и таким. Смотря что включилось у него в какой-то момент времени. Если разум включился, это герой, это чувства включились, он потерял разум. Видите, мужчина слабый, без разума. Поэтому говорится, что мужчина – это разум, это контроль чувств. Тогда это мужчина. Он должен знать высшую цель, чтобы быть разумным. То есть он должен думать о Боге, о родине, о матери, и он сильный становится. Это мощь его разума внутренняя, это его вера, это его любовь, это вот разум мужчины. Если же он включает чувства и теряет разум, это не мужчина, это называется на санскрите джада, придурок. Натурально он становится придуряется. Он словечки там какие-то, маты там, анекдоты какие-то там, развлекаловки какие-то и прочее, прочее. Это мужчина, потерявший разум. Поэтому говорят, остепенись, женись. Что имеется в виду? Он бегает за женщинами. Чувственный мужчина, похотливый мужчина. Он смотрит на всех. На все проходящие ноги, на любую грудь, куда угодно будет смотреть и думать. Это джада, придурок называется. Поэтому говорят, женись. Но это что же женщина? А не одно и то же. Потому что жена заинтересована прежде всего в разуме мужа, чтобы достичь цели. Женится человек, чтобы контролировать чувства, чтобы сосредоточиться только на одной, единственной и больше ни на ком. И в этом его сила мужская. Как это? Не женился? Не женись. Женился? Не разводись. Для мужчины мы конкретно все должны. Поэтому жена это разум мужа, говорится, лучшего половина. Она заинтересована в его карьере, в его успехе, в его духовном развитии. Она во всем самом лучшем заинтересована. Потому что они вместе, одно тело. И она, 9 единиц, вдохновляет его достигать этого результата. Дорогой мой, пора на работу, она говорит. Включает разум. На работе он зарабатывается, он может и не вернуться домой, знаете. Она ему звонит, и вот его. Пора домой, вот здесь. Петя, скажи, папа, чувство. А, все, все, побежал, побежал, побежал. Все. Вот она включает. На работу, домой, на работу, домой. Она управляет, видите, управляющая. Она может влиять на чувства и на разум. Это жена. Женщина влияет только на чувства, но не на разум. Поэтому женщина для мужчины путь в ад, говорится, а жена дверь спасения. То же самое говорится про женщину. Мужчина для нее дверь в ад, а муж дверь спасения. Ведь женщина не властна над своими чувствами. А муж имеет власть над ее чувствами. И мужчина не власть над своими чувствами. А жена имеет власть над своими чувствами. Это брак называется. Контроль, видите? И вот в чем система брака. Жениться, чтобы ни на кого больше не смотреть и не думать ни на кого. Ни тому, ни другому. Вот это брак. Чистое устройство. Освященный брак называется. Женщина.
Ее чувства и разум глубоки по своей природе. Ей трудно. Так. При этом, представьте себе, эти чувства разума работают в вибрирующем устройстве, синхронно, вот так вот. Чувство разное, чувство разное, чувство разное, чувство разное. Все знаю, все чувствую, все понимаю, все чувствую, все. Не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. Вот это состояние женщины, ее психология. Она на самом деле все гораздо лучше понимает. Она знает, что он глуп. Но я же лучше знаю. Но, ну что? Но я не знаю, что делать. Я иду к нему, дорогой, ну что будет? Так или так, так или так, так или так, так или так. Но вот так быстро не вот переключаться для него, знаете, невозможно просто. Беспокойство, да? Он по-мужски говорит, стоп, делаем так. Я решил не беречь. Ну, мужчина, разум у него жесткий. Когда он разумен, он жесткий. Женщина поэтому сбивается с толку. То чувственный, то жесткий. Так любит или не любит, непонятно. Для нее это тоже загадка мужчина. Говорит, любит, а потом такое скажет вообще. Так посмотрит, знаете, непонятно. Вот любит или не любит. То есть это ее восприятие мужчины. А он делает, как решил, и все, ему все равно. Она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Он сделал, я ошибся. А я тебе говорил. Или не ошибся. Это я тоже тебе говорил. Видите? Она всегда права. Все, замужем, защищена, все хорошо. Потому что если она сама совершит ошибку, она себе не простит всю жизнь. 9 единиц, понимаете? Она будет переживать потом очень долгое время, не забудет никогда. Будет каяться. А мужчина ошибся, ну у него единица, какие проблемы. Ну, сделай по-другому, что ты беспокоишься вообще? Вот это вот брак. Вот. Мужчина нуждается в женщине как источник вдохновения для внутренней силы энергии, а женщина в мужчине как в этой защите интеллектуальной. Я сейчас о сексе ничего вообще не говорил, не сказал, смотрите. А все ясно стало. А секс только все запутывает. Это проблема современного мира. Это сексуальная распущенность. Эта культура просто, знаете, просто вот обрушилась на нас после перестройки. Как в помойку все полилось, понимаете? Порнография все кругом. И дети наши. Мужчины стали слабыми. Посмотрите на них. Тут одни женщины сидят. Но не в Томске больше мужчин. Нет, здесь мужчины тоже интеллектуальны. Но эта культура опасна для мужчин и для женщин. Это факт. То есть браки наши страдают. Дети наши страдают. Наша жизнь страдает. Вот это психология. Поэтому для женщины муж это объект почитания, поклонения, потому что он принимает решение и защищает ее. Он действующее лицо. Она через него достигает результата, богатства, репутации, положения в обществе. Детей от мужа получает. Без мужа, говорится, две чести не сделает. Но идеально, что муж служит Богу, жена служит мужу. И все складывается хорошо. И дети делают то же самое. Все. Иерархия установлена. Порядок. Ну, конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас вы хотите вперед мужа развиваться. У вас есть свои цели появились согласно записке. А мужу это, конечно же, не нравится. Потому что природа мужа Пуруша, наслаждающийся, он хочет, чтобы жена служила ему прежде всего. Но для этого он должен быть чистым, помыслом. Она еще не заслуживает такого служения. Видите? Вот брак есть, а они недостойны друг друга могут быть. У каждого свои цели жизни, оказывается. Свои интересы. Один духовный, другой материалистичный. Не женитесь так, пожалуйста. Больше. Надо жениться по-хорошему, в знании. Для мужчин это просто. Вы должны высшую цель в жизни сначала, божественную, а потом найти себе помощницу, и все будет хорошо. Не женитесь на тех, кто вам помогать не собирается, не нанимается, так сказать. У жены своей судьбы нет, а она принимает судьбу мужа. Она 50% благочестия берет, когда замуж выходит у него. Да, поэтому должна быть священному служению, она служит ему этим 50%, не против него потом 50% оборачивает, понимаете, чтобы починить его. А в служении это делает, это развитие брака, это развитие любви. Эта любовь развивается до божественного состояния, до души, вот эта задача. И в старости уже не важно, что вы старый, а важно, что вы духовный. И вы любите сильнее в старости, потому что там душа проявляется. А тело не важно в старом. Если не добрались до души, то будет иметь большое значение состояние тела. Жена состарилась, проблема, неинтересна. С сексуальной точки зрения, каракатица. Я женился на ее талии, понимаете? А сейчас она вот такая. О, меня обманули, похоже. Поэтому хочу найти другую талию. Вот она картина, типичная картина. Если не развивается эта духовная близость, вот так будет суть исследования. Мы пресвящаемся этим отношениям. Ну, как с легкий пар, помните, вот я бы женился, но я как подумаю, что слышу, будешь мелькать перед глазами, я не понимаю, как так жить можно. Это что, материальное устройство? Поэтому если отношения регулируемые, общение регулируемое, то можно направить это вот вверх, нашу энергию. Это интересно. Захватывающе. И правда помогает нам дополнять детьми интересными. И мы проживаем с ними еще одну детскую жизнь с детьми, которую мы забыли, мы же не помним ее. И мы проживаем, она восполняет все этот опыт, мы воспитываем детей. Это огромный опыт получается мудрости и чистоты. Семья — это очень хорошо, если хорошая семья. Это очень плохо, если плохая. Хуже быть не может. Я не знаю, насколько я ответил, я отвечаю классически. Я не знаю, как сейчас сказать, как починить мужа в таком случае. Не об этом хочу говорить. В этом случае, если у вас есть какая-то более высокая цель, чем у мужа, он расстроен, не забывайте уделять ему внимание. Проявите терпение и почтение к нему все равно, потому что это муж. Это важно. С течением времени оба получат благо, но нужно потерпеть. Не принимайте быстрых решений. Я сейчас получил знания, буду сейчас в семью. Если муж не слушает, пусть уходит. Нет, так нехорошо. Запаситесь терпением. Любой человек имеет в сердце эту добродетель, она может пробудиться. Уважайте все равно друг друга. В чем отличие между душой в теле микроба и человека? Какой смысл жизни микроба? Зачем существуют неразумные виды жизни? Ну, неплохой вопрос. Разумный вопрос. Узнаю Томск. Да, правда, таких вопросов не задавали. В Томске задали, видите. Хороший вопрос. Наблюдательный человек. Душа микроба и душа человека одинаковы. Разные тела только. Ну, например, я могу сказать, что вот эта машина, это инструмент. И компьютер тоже машина. И автомобиль тоже машина. Ну, принципиально так. Но я один и тот же. Смотрите, я совершенно по-разному проявить себя с помощью этой машины, той машины или этой машины. Понимаете, что я? Если я душа, это сознание. Как мне войти в эту машину? Это называется отождествление. Отождествление. Если душа входит в тело мужчина, она думает, я мужчина, потому что здесь тонкое тело мужское, физическое тело мужское, отождествляя, она чувствует себя мужчиной. Вот и все. Но это автомат. Стоит мужчине посмотреть на женщину, он возбуждается. Все. Это автомат, автоматически происходит. Но поскольку я себя с этим отождествляю, я переживаю эти чувства, думаю, это я чувствую, я привлекаюсь этим. Нет, это тело так устроено. У нас нет другой возможности по-другому чувствовать, поэтому принимаем это тело. А женщина, она по-другому уже в теле женщины. Та же самая душа, но уже ее все по-другому. А в теле собаки уже совершенно по-другому. Видите? Разные механизмы. Сознание, жизнь та же самая. Если у меня, скажем, интеллект слабый, я ничего не могу поделать. У меня вот такой аппарат. Я понимаю, что, говорю, глупость, люди смеются, но я не могу по-другому. У меня какой-то недостаток. И вот Пугачева поет, а ведь я же могу даже у нее фальшь услышать. Я слышу. А сам, так сказать, не могу. Аппарата нет такого. То есть я там в знании нахожусь, как душа. Но вот этот аппарат, он меня как-то вот ограничивает. Вот этот характер, который мне даже самому не нравится, знаете, вот, ну я что, ну вот аппарат такой, машина такая. И теперь эту машину я хочу отрегулировать, чтобы это был проводник вот этой души. У меня есть возможность, как у человека, есть такая возможность. Проявить духовное сознание в этом теле. Пример. Железо, пруд железа. Погрузите в огонь. Все какой-то ремонт приберет качество огня. Видите? Вот точно так же можно привести духовное качество, общаясь с духовной энергией. Вы видите, что тело смотрит духовно, и речь духовна, и мысли духовны. Этот человек, он может иметь такой опыт. Это наше преимущество. И смысл жизни этих микробов
и низших живых существ, всех деревьев, скажем, насекомых, смысл у них, нет личного смысла, кроме еды, спаривания, вот этих вот инстинктов, вкусов. А смысл другой, смысл заложен сверху. Они нужны для поддержания всего этого симбиоза космического, вселенского или земного. Но они не знают об этом. Они понятия об этом не имеют. Они живут в невежестве, у них нет смысла высшего. Но они знают, как есть, как спать, как соупляться, обороняться все, от микроба до высших живых существ. Это нас всех объединяет и поддерживается. Дети, рожденные в проклятых браках, способны завести здоровую семью, вопрос. Как очистить свое сердце? Да, это очень хороший вопрос, замечательный вопрос. Конечно, могут. И даже должны. Не думать, что нет возможности. У каждого из нас есть такая возможность. У каждого человека. Мы для этого предназначены. Ну вот хорошо, вот я такой грязный, нечистый, трудные привычки себе вижу. Но я же чувствую любовь. Все равно. Люби всего, за что ты покорно говорится. Ведь это моя природа. Все равно она остается моей природой. Конечно, нужно очиститься. Но как? В Гите говорится, что если человек привязан к каким-то невысоким вкусам жизни, проблема. Может деградировать. Но если он испытает какой-то более высокий вкус, он легко откажется от высших вкусов. Вот так это происходит. Нужно встретить духовного человека в своей жизни, это все. И ради этого человека я могу много сделать. У меня есть такой человек, иначе бы я не стоял бы здесь. Это не в моей природе стоять здесь, я вас уверяю. Это не моя природа. Я в школе к доске не мог выйти. Два таких ребенка было в школе вообще. С таким комплексом, как у меня. Потом учителя уже поняли, что у меня просто проблема. Психическая проблема. Я не мог, и меня парализовало. Я только поворачивался к классу, я ничего не мог сказать. Все отключалось. И ко мне подходили индивидуально, на ухо спрашивали, на ухо что-то отвечал, так принимали мои экзамены. Я никогда не мог представить, что мог бы выйти на сцену и говорить. Но трансформация происходит с каждым человеком. Я никогда не мог представить, чтобы я описывал свои мысли. Я очень сильно боялся это, что-то прочитать мои мысли. У меня бы как-то паранойя была, наверное. А теперь я пишу книги. Как это может быть? В моем случае. Я не знаю. И больше всего не видел в жизни это путешествие дороги. Самолеты, поезда, машины. Просто выворачивали все. А теперь каждые несколько дней будут переезжать. Все наоборот. Ну так происходит. Конечно, человек может много изменить в своей жизни. Но нужна причина найти. Высшая причина. Делать человека сильным. Если такой причины нет, то очень трудно. Ведь ради себя трудно что-то изменить. Ради вот дорогого человека легко. А очистить свое сердце я могу дать какие-то методы. Но я стесняюсь давать эти методы публично. Может быть, это разные здесь. Разные какие-то веры, исповедания, убеждения. Это уже вопрос как бы религиозного характера, культурного характера. Я повторяю Хари Кришна Махамантру, допустим. Это мое очищение ума ежедневно. Вы можете делать то же самое, либо повторять христианские молитвы, мусульманские молитвы. Но мантра нужна, даже не молитва, мантра. Мантра очищения мантры. Молитва потом. Да молитва мы должны дорастить. Случалось такое, что вы молитесь, результата нет. Случалось. Вот нужно очищение. И потом нужно знать, что просить вообще. И деньги же просыпаются. Дай мне здоровье, дай мне деньги, я пусть мои враги сдохнут. Ну что за молитва такая? Нужно на подготовиться к этому вообще, божественному. Нужны знания определенные. Мало до утра это очищение. Сначала нужно очистить. Вибрация нужна, просто техническая йога должна быть. А потом сможем играть уже, знаете, Бетховена и прочие вещи. Сначала гамму нужно учить. Я правду говорю. Нам нужно начинать со слов. Пусть взрослые люди, но я говорю правду. В другом смысле мы еще дети. Мантра ли это? Ну, мантра хорошо, маха-мантра хорошо. Я на себе это знаю, поэтому я рекомендую. Это за то, что я могу отвечать. Если вы возьмете маха-мантру, будете ее повторять, и не будет результата,
Давайте, я раз не напишу вам. Хорошо. Вы нотариусу заверили. Я вам заплачу штраф за это, за эту лекцию. Но если будет результат, вы мне заплатите штраф. Я выиграю, я стану богатым человеком. Я абсолютно считаю, что это работает в любом случае с любым человеком. Это лекарство, которое работает от всех болезней, обязательно сработает. В Индии умершие сжигают, она закапывает в землю. Какие могут быть последствия? Ну, последствия такое, что большие кладбища будут, допустим. Не очень рационально. Иногда, вот видите, хоронить большая проблема, чисто техническая проблема. Другая проблема умершего человека. Когда умирает человек, кто-то из вас имеет опыт выхода из тела? Клинической смерти? Но у меня много такого опыта. Я очень часто это слышал. 25 лет это началось. Я это пишу в книге «Реинкарнации своей поступления». Немножко я знал, это пишу. Так что у меня есть опыт как бы вот потусторонней жизни, видение этого. Что у меня тело, жизнь продолжается. Есть как вот Моули описывал, у меня есть такое. Хорошо. И у многих других тоже есть, когда я спрашиваю, иногда чаще всего в зале находится несколько коров, которые имеют такое же подобное. Нередкое явление. Но вот когда вы умираете, вы должны выйти из тела. Вы обязаны выйти из тела. И что же? Вы куда пойдете, скажите? Вы знаете, куда идти? Вот, видите, как правило. Вы просто смотрите на свое тело, вы не можете этого. Вы же связаны с этим телом, это ваша жизнь прожитая. И вы сильно скорбите именно от этого всего. Потому что ваше тело – это ваше общение с родственниками, это ваши счеты в банке, это ваша квартира. Это все, что вы делали всю жизнь, и теперь этого ничего нет. Тела нет, понимаете, нет в этой счете в банке, нет этих друзей, нет этой семьи, нет никого, ничего. Вы только представьте, что переживаете вот здесь что. Сам момент смерти не такой страшный, как вот эти последствия вот смерти. Поэтому в Индии люди знают это хорошо. Есть книга мертвых, и тело кремирует на глазах вот этого такого тела, чтобы смотреть, что же дальше. Облегчает этот процесс. Это если детальше рассказать, то уже смерть. Но для тонкого тела это делается, что оно присутствует. Там описывается, как он видит, как он чувствует это время, когда вот проходит эта церемония. И как трансформируется его сознание. Но когда его закапывают, часто бывает, что он там и витает долгие годы, там погибает. Не может никуда. И если его вбивают потом, и молитвы какие-то читают. Он 9 дней примерно, до 40 дней, он еще находится в сознании вашего родственника. А потом, если он не уходит, это уже злой дух. Эта привязанность, которую он не может больше вернуть, переходит в злобу, в ненависть, в открытую агрессию. Это уже опасно. Поэтому могут эти души нас преследовать, это наши могут быть родственники. Представьте, какая картина за этим измерением существует. Ну вот эти знания некоторые даются. Поэтому кремация, она рекомендована в ведах. Почему некоторые странствующие проповедники имеют духовное имя с приставкой Махарадж? Ведь Махарадж — это царь. У вас же в духовном имени присутствует приставка Дас, слуга, несмотря на длительный срок на пути. Много вопросов в Томске. Я буду всем рассказывать, что было в Томске. Хорошо? Мы все дасы. Даси, дасы, это значит слуги. Мы все слуги в этом мире. Мы не господа. Мы тут временно. Мы пришли послужить сюда. Дас. Значит, духовное имя означает в конце дас. У вас есть в конце такой дас? Ну, духовное имя, если получаете, обязательно будет такая приставка. Махарадж означает или с вами, еще говорят. Го с вами или с вами. Го с вами полное. Го — это чувство, с вами хозяин. Отсюда Махарадж. То есть вы можете быть царем, управляющим людьми, когда управляете своими чувствами. Если вы чувствами своими не управляете, вы не можете быть царем.
Отсюда Махарадж и Госвами — это синонимы. Царь означает, он царь для своих чувств, прежде всего, в ума. Поэтому он может управлять другими людьми. Но у него есть это право. Если он не управляет чувствами, если он не Госвами, он не Махарадж, он должен стать даст, научиться служить сначала другим, чтобы починить свои чувства. И собственное желание в жертву принести другим людям, тогда он станет Махарадж. Тогда он получает этот титул. Я все еще даст видите. Что будет с Россией? Что нас ждет? Что делать? Вечный наш вопрос. Что же делать? Будьте или не будете? Я сейчас на вас смотрю, я верю, что все будет хорошо. Я путешествую по Европе, в Средней Азии, в другие места. Нигде так не слушают, как в Томске. Но в России, а в России еще не будет, в Томске тоже. В России большое будущее. Вот, если на ту сторону смотреть, большое будущее. Но Россия — это смешанная территория. Здесь хорошее и плохое смешано в равной степени примерно. Поэтому здесь всегда трудно что-то хорошее продвигать. Непросто. Всегда будут какие-то препятствия. В Индии можете говорить на любые духовные темы, где угодно. Препятствий никаких нет. Там христиане, мусульмане, индусы, кто угодно, все живут вместе, и никаких проблем нет. Англичане создавали там проблемы в свое время, но проблем там не может быть. Я жил в Индии. Можете свои убеждения и веру смело идти где угодно. Страха нет никакого. Никто не будет вам мешать, и никакого насилия не будет. Здесь, в России, здесь другая ситуация. Не только в России. Здесь мы более политизированы. Политики подчиняются, духовные сейчас. Но на самом деле мы должны подчиняться просто политике. Мы должны подчиняться нашему сердцу, нашим людям. И мы русские, мы хотим это. Разве нет? Любого спасителя. В Германии я был в Нюрнберге, но в многих городах Нюрнберг. Мои знакомые, семья устроили лекцию. Да, и какое-то движение в интернете. 250 человек, что же быть русский учитель. И 3 немца. Все, под перевод. На Западе очень сложно давать лекции по 2-3 часа. Люди не привыкли так много слушать. То есть там нужно другой менталитет, другая природа. А здесь причем не просто мы поругаем всех, смотрите, 2 часа. Люди слушают. Там не более чувствительно, вы что, вы насилие совершаете, вы мешаете с моим жизнью, в общем, я какие-то советы, меня грешником тут называете. На мои пороки указываете. Нет, я не могу слушать, это как бы не культурно так общаться. Ну, а по-русски как раз так и надо, понимаете, прямо сказал вот, как есть. И, то есть, видите, у нас интерес, в России есть к этому интерес. У меня, у вас есть интерес, у других тоже есть интерес. Миллионы людей сейчас в России практикуют, пробуждаются и получают результат. Поэтому я верю, что в России большое будущее. По предсказаниям Ванги, Россия определит духовный путь для всего мира. Вот в это время как раз например. И еще один секрет. Предсказания о Сведах. Есть раздел предсказаний, как в любом писании. Россия будет первое возрождение. Потом Пруссия. Потом весь мир. То есть не будет больше у нас различий национальных. Мы станем духовными. Паспорт открывайте, национальность, душа. Все. Нет, паспортов вообще не будет, не нужны паспорта. Вот же фотографии есть. Зачем туда вклеить фотографию? Вот если можно посмотреть. А нужно имя, идентичность проверить. А как? Да, просто скажите свое имя. Вы же честный человек, зачем паспорт? Если вы честный человек, зачем документ? Вот так и будет все. Слово есть документ. Это так и было все. Никогда люди не носили паспортов. Это было введено позже, когда люди стали обманывать друг друга. Когда уже духовность стала снижаться, честность и добропорядочность стала уменьшаться. И тогда вот эта бюрократия сейчас она очень большое место занимает. Я думаю, что наше время истекло. Так? Верно? Хотя вопросов очень много, но видите, у нас всего 2 часа. Сколько? Минут 10 еще. На один вопрос могу еще ответить, да? как стать дисциплинированной в духовной практике? Ага, здесь уже кто-то практикует. Дисциплина. Не дисциплина. Самодисциплина. Дисциплина хорошо, но самодисциплина лучше. Самосознание это хорошо. Знание хорошо, самосознание лучше. Как стать самодисциплинированным? Читайте книги. Изучайте науку духовную. И вы станете самодисциплинированным. Нам просто не хватает немножко знаний. У нас все есть для этого. Остальное все пробуется. Знаете, знание – сила. Вот ученые что-то доказали, все, у нас появляется уверенность, допустим. Здесь то же самое, если вы увидите, науку получаете, у вас появляется уверенность. Нужно встать рано утром каждый день, пораньше, заняться медитацией сначала перед работой. Мантру повторить или какую-то практику свою близкую вам, вашему сердцу. Но это нужно делать, и нужно пробудить радость до того, как пойдете на работу. Проснуться, а иначе вы не проснулись. Зачем идти на работу, если вы не проснулись, если вы угрюмый? Что вы там сделаете хорошее? Нужно обрадоваться с утра, это медитация, это вот эти наши энергии чистые должны пробудиться, и тогда мы должны с радостью что-то делать в течение дня. А вечером нужно общаться, прийти с близкими людьми, любовь есть, общение. Утро для Бога, день для работы, вечер для общения хорошего. И так каждый день хорошая жизнь. Но для этого нужно быть убежденным, что это хорошо. Нужно получить знание, науку. И в семейной жизни вы уже несете ответственность. Это уже нас дисциплинирует, уже заставляет что-то делать хорошее. Спасибо большое. Закончим на этом.